доктор Тед Хильдебрандт, притчи отличаются от остального Танаха. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт делает презентацию по притчам, рассматривая вопрос, чем притчи отличаются или уникальны от остального Танаха. Добро пожаловать на презентацию книги притчей. Что уникального в книге притчей? Название презентации – притчи. Чем он отличается или уникален от большей части остального Танаха? Когда я говорю Танах, я имею в виду то, что некоторые люди называют Ветхим Заветом, или Танах означает Тору, первые пять книг Библии, от Бытия до Второзакония, Невим, которые являются пророками, и Кетувим, которые являются сочинения. И это суммирует эти три раздела, Танах, Тору, пророков и Писание, суммирует Ветхий Завет и слэш или Первый Завет, как бы вы это ни называли. Для начала нам нужно понять важность жанра, литературного жанра, класса литературы и того, как это влияет на то, как вы читаете. Например, если вы возьмете газету, например, если некоторые люди уже помнят, что такое газета, у вас будет первая страница, и определенные статьи будут помещены на первую страницу газеты. У вас также есть встроенная в газету страница мнений. И совсем другое дело, когда люди высказывают свое мнение по вещам, отличным от новостей на первой полосе, хотя в последнее время иногда они путаются. У вас есть объявление о свадьбе. Итак, когда вы заходите в раздел объявлений о свадьбах, вы ожидаете, что люди объявят о своих свадьбах и тому подобном. У вас есть раздел некрологов, вы не хотите, чтобы эти двое путались. А если вы зайдете в раздел некрологов, вы найдете тех, кто скончался недавно. У вас также есть раздел мультфильмов, который мне нравился, когда я был моложе. А еще у вас есть объявления, где люди рекламируют, пытаясь покупать и продавать вещи в разделе объявлений. Итак, в газете вы должны знать, где вы находитесь и как вы интерпретируете каждый раздел по-своему. В книгах мы находим то же самое. У вас есть научно-фантастические книги, а научно-фантастические книги отличаются от биографий. Есть такие книги-загадки, есть историческая фантастика, есть сборники стихов. И эти книги, басни, сборники басен мифологии разных культур. У вас есть учебники, а учебник надо трактовать иначе, чем мифологию. Поваренная книга, у некоторых людей есть кулинарные книги. И когда вы читаете кулинарную книгу, вы ожидаете чего-то другого, чем если бы вы читали биографию. У вас есть атлас, и атлас предоставляет определенную информацию. Сегодня мы просто заходим в карты Google, но атлас таким образом предоставляет определенную географическую информацию, определенную информацию о погоде и многое другое. Словари, словарь отличается от тезауруса. Словарь расскажет вам значение слова. Тезаурус скажет вам, что вот 25 синонимов и 10 антонимов, противоположных тому, что вы ищете. Итак, тезаурус отличается от словаря, и вы обращаетесь к нему с разными целями. Например, энциклопедию или вики. Вы заходите в энциклопедию, чтобы найти статью по определенной теме. Итак, в зависимости от жанра возникают ваши ожидания, а также то, как вы интерпретируете получаемую информацию. Это действительно расстраивает, когда вы заходите в интернет и думаете, что нажимаете на что-то, что приводит вас к новости, а оказывается, что это на самом деле спонсируемая реклама. Итак, вы очень быстро учитесь, когда говорится о спонсируемой рекламе, это кто-то что-то продвигает, и это отличается от статьи на эту тему. Кажется, вам рекомендуется подходить к нему, основываясь на информации, которую он вам предоставит, но на самом деле это просто реклама. Вот как они получают клики или развлечения. Итак, жанр или литературный класс информации влияет на ваши ожидания, когда вы ее открываете и когда читаете. Чего вы от этого ожидаете? И это еще и то, как вы интерпретируете. Как вы интерпретируете текст и его смысл? Изображений. Если вы собираетесь в Вавилон Б, и они говорят что-то довольно ироничное или саркастическое, вы должны знать, что это иронично или саркастично. потому что если вы воспримете это буквально, вы совершенно упустите суть. И это то, что происходит со многими вещами, которые пытаются быть ироничными или саркастичными. И, похоже, мы больше не терпим к этому, потому что сейчас все настолько серьезно, а не игриво, саркастично или иронично. Итак, вы должны знать, с каким типом литературы вы имеете дело. Первоначальный вопрос, над которым мы работаем, заключается в том, следует ли читать притчи, как и остальную часть Ветхого Завета или Танаха, как историю искупительной истории Бога. И большая часть Ветхого Завета представляет собой историю Божьей искупительной истории. Соответствуют ли притчи этому шаблону? Чем пословица отличается от пророчества или исторического повествования? Чем отличается пословица? Вот в чем фокус. Итак, наш тезис заключается в том, что притчи — это не то же самое, что Тора, исторические книги, пророческие книги или псалмы. Это другое. Эта презентация посвящена тому, чем пословица не является, и показывает, чем она отличается и уникальна. Позже мы подойдем к вопросу, что такое пословица. Это то, что не пословица, у нас будет другая презентация. Разберемся с тем, что такое пословица. Какие формы он использует для общения? И какие слова характерны для пословичной литературы, и их следует понимать в контексте этой мудрости или пословиц, а не в тех же словах и в том, как они интерпретируются, скажем, в исторической книге или Торе. Как следует читать пословицу? Как связана пословица после того, как мы показали, чем она отличается от других разделов Танаха? Затем мы вернемся назад и скажем, хорошо, как притчи интертекстуально связаны с остальной частью Танаха, особенно с Торой, особенно с книгой Второзакония. Итак, по сути, мы покажем, чем это отличается. А затем мы вернемся и покажем, как это вписывается в более позднюю презентацию. Но сначала мы должны признать, и это большая проблема для многих людей сегодня, чем притчи отличаются от других. Они хотят сказать, что все одинаково. Мы говорим, нет, это не то же самое. Итак, я буду развивать 13 идей и сделаю предварительный просмотр этих идей. А потом мы пройдемся по ним. И по мере того, как мы это делаем, это займет довольно много времени, мы как бы исследуем Ветхий Завет, каждую из этих 13 идей, и покажем, чем она отличается или по-другому отражена в притчах. Так, например, притчи разные. В остальной части Ветхого Завета нет никаких личных имен, но в сборнике пословиц используются 6 имен, и все они обычно находятся в заголовках, титулах. Итак, это в первой главе, в первом стихе, в главе 10, в первом стихе, в главе 25, в первом стихе. Эти личные имена ограничены только этими титулами и больше нигде не встречаются. Тогда как во многих книгах личные имена встречаются повсюду. И мы это проверим. Здесь не упоминаются племена или народы, племенные группы. Итак, во многих других книгах мы находим моавитян, аммонитян, идумиян и все эти племенные группы. И в притчах филистимляне никогда не упоминались эти племенные группы или национальные, разные народы. Израиль был окружен этими двумя, так называемыми большими кошками. На юге есть Месопотамия, Вавилон, Ассирия и Египет. И земля Израиля между, как правильно обозначили Джим Монсон и другие. Но Египет, Вавилон и Ассирия не упоминаются. Однако я должен исправить, что Египет упоминается в контексте упоминания египетского полотна в 7 часов 16 минут, поскольку там говорится о соблазнениях мадам глупости и о том, как она пытается соблазнить молодого человека своим египетским полотном. Звучит как-то иначе. Мы это рассмотрим. Но в любом случае здесь не упоминаются никакие племенные группы или национальные группы и тому подобное. Города и места. В большей части Ветхого Завета есть города за городами, упоминаются регионы. А в книге притчей в принципе нет ничего, очень мало упомянутых городов или мест, которые повсеместно встречаются в остальной части Ветхого Завета, но не в притчах нулевой. Пословицы разные. здесь нет вызова конкретного человека. И эти призывы разбросаны по всему Ветхому Завету, где призывали отдельные люди, призыва вообще нет в книге притчей. Никто не звонил и не уточнял призвание. Пословицы разные. Номер 5. Храма нет. Там нет скинии. В притчах нет дома Господня, что довольно забавно, потому что в притчах речь идет о Соломоне, а Соломон упоминается в трех из тех заголовков, о которых мы только что упомянули. Величайшим достижением Соломона является строительство храма. Это даже не упоминается. Нулевой храм, дом Господень или скиния об этом даже не упоминается. Пословицы разные. Здесь не упоминаются такие институты, как священство. Священники есть во всем Ветхом Завете. Пророки не упоминаются. Пророки, слуги мои, пророки упоминаются во всем Ветхом Завете. Они там не упоминаются. Здесь не упоминаются такие судьи, как Самсон, Гедеон или Ефай. Пословицы разные. Теперь есть короли. Упоминаются цари, и вы говорите, ну, мы знаем, что это Давид, Соломон, Саул, Великобритания, Иеровоам, Ахав и так далее, Езекия. Цари не упоминаются, но в большей части книги Ветхого Завета царей зовут Авимелех, Адонай, Безек, упоминаются различные цари. В книге притчей цари на самом деле не упоминаются, кроме как в титулах. Хотя в книге говорится о королях, но говорится о том, как они себя ведут и каким должно быть ваше поведение перед королями, они перечисляются короли и не говорят, этот король сделал это. Нет, здесь говорится о том, как следует поступать с королями и как королям следует решать свои собственные проблемы и тому подобное. Таким образом, даже в случае с царями священники и пророки даже не упоминаются, а также не упоминаются и назначенные судьи. Номер 7. Нет, так говорит Господь, кол амар Яхве. Нет, так говорит Господь. Не существует божественных снов, в которых Бог общается со своим народом посредством снов или видений. Эти сны встречаются и в других местах, разбросаны по всему Ветхому Завету. Так говорит Господь, опять-таки, окропляя особенно пророков и другие места Ветхого Завета. Так говорит Господь. В притчах этого нет. Номер 8. Не существует теофаний, где теофания — это когда Бог является в какой-то форме или христофании, или как бы вы это ни понимали. Никаких ангелов или ангелов Господних. Итак, нет ни теофании, ни ангелов, ни ангела Господня, ни чудес, ни чудес. И эти вещи разбросаны по всему Ветхому Завету. Вы помните выход из Египта и различные вещи и чудеса, которые Бог творил в Ветхом Завете. В книге притчей чудеса не упоминаются. Вот еще один. Номер 9. Пиршество. Праздники Израиля, различные праздники весной и осенью, не упоминаются. Суббота, главный вопрос здесь, суббота, не упоминается в книге притчей. Паломничество, куда вы поднимаетесь, псалмы Вознесения, где вы поднимаетесь в Иерусалим, не упоминаются. Юбилейный год, год субботы, не упоминается. В книге притчей не упоминаются ни собрания-собрания, ни посты, ни шествия. Пословицы разные. Завет не упоминается явно, человеческие и божественные отношения определяются заветом. И в основном мы имеем в этот период завет с Авраамом. У нас есть Синайский завет с Моисеем, затем есть завет Давида, а затем есть Новый завет. Единственные, которые вообще появляются, это Синайский завет, где закон, возможно, связан с второзаконием и прочим, но об Авраамовом завете не упоминается. Завет Давида, хотя он и касается царей и их обучения, не упоминается. А Новый завет вообще не упоминается. И одна из главных тем Завета и тем Ветхого Завета — это земля обетованная. Земля и разделение земли между коленами — главная тема Священного Писания, но не упоминается в притчах. Итак, притчи — это другое дело. Идолопоклонство. Идолопоклонство и борьба с идолопоклонством повсеместно распространены в Ветхом Завете. Это начинается в книге Бытия. «Съешь этот плод, и ты будешь подобен Богу». Это доходит до конца книги. повсеместно осуждается идолопоклонство. И мы увидим множество таких отсылок. Идолопоклонство, которое вы считаете большим грехом, не упоминается в книге притчей. Это номер 11, никакого идолопоклонства. Оно действительно выделяется среди остальных текстов Ветхого Завета. Пословицы разные. Там нет истории. Подумайте об уникальности истории. Итак, Авраам идет из Ура Халдейского в Палестину, спускается в Беершеву, а затем лжет Авимелеху. Она моя сестра, а потом он уезжает в Египет. Она снова моя сестра. А потом он возвращается и покупает место для погребенной Сары в пещере Махпела. Итак, есть история, в которой представлен Авраам. Он бежит, у него разные проблемы в жизни. Он решает эти проблемы. И тогда эта история заканчивается. Авраам умирает, и сыновья хоронят его в пещере недалеко от Мамре. Такой связи формата рассказа, начала, конца и середины в притчах нет. Пословицы содержат предложение и представляют собой процесс, в котором мудрый сын приносит радость отцу, глупый сын, горе своей матери. Это применимо во многих ситуациях. Это не просто одна ситуация, рассказывающая вам о конкретном человеке в определенном месте в определенное время и о том, что он сделал, A, B, C, D, и что Бог сделал в процессе приведения этого человека или этого народа к себе. Нет, притчи очень короткие и очень, как бы это сказать, они в единственном числе. Другими словами, это однажды случилось с Авраамом, и он один раз пошел из Ура Халдейского в Палестину, один раз в Израиль. Нет, в притчах мудрый сын приносит радость отцу, это происходит миллион раз в году, каждый год. И это совсем другое. В притчах нет той уникальности, которую можно найти в исторических повествованиях. Исторические повествования или рассказы группируются вокруг абзацев и перекопов рассказов. Итак, у вас есть история, состоящая из абзаца об этом человеке, рассказывающего историю его жизни или того, как Бог взаимодействовал с этим человеком. Эта история, построенная в основном на абзацах. Пословицы более сентиментальны. Другими словами, это короткое предложение и все. Я имею в виду, это короткое предложение, а затем вы продолжаете, а затем переходите к следующему предложению и следующему предложению. Итак, в некотором смысле это более нестабильно, и нам придется разобраться с этим в другой лекции. Я думаю, что некоторые из этих вещей связаны, и короткие предложения связаны, но это довольно сложно, и нам придется заняться этим позже. Так или иначе, псалмы, кстати, построены на стихах, и эти стихи обычно делятся на строфы, несколько стихов, которые как бы соединяются друг с другом, и это почти как поэтические абзацы, но это несколько стихов. Пословицы, получится предложение, вот и все. Итак, притчи, это другое дело. Итак, это 13 вещей, через которые мы хотим пройти. А теперь давайте пройдемся по первому, личным именам. Личные имена повсеместно встречаются в остальной части Танаха, но за пределами пресловутого сборника они ограничиваются только титулами. Итак, позвольте мне прочитать некоторые из них. Пословицы разные. Хотя личные имена встречаются повсюду в Ветхом Завете в притчах, в основном они указаны в заголовках. Итак, например, позвольте мне взглянуть на некоторые из этих названий. Притча 1. Один представляют книгу, и вот что в ней говорится. Притча Соломона, личное имя, сын Давидов, личное имя, царь Израиля. Итак, у нас есть два личных имени, Соломон и Давид, но они указаны в притчах одну, один как заголовок, а затем встречаются и продолжаются в главе, рассказывающей вам о наставлении мудрости. Глава 10. Один представляет собой введение предложения. Итак, глава 1. Точка 1 знакомит с инструкциями. В притчах 1.9 есть длинные инструкции о мудрости. Госпожа мудрость, госпожа глупость, мудрость говорит, госпожа глупость говорит, и они соперничают за молодого человека, чтобы увидеть, будет ли он мудрым или глупым. После этих длинных инструкций, в главе 10.1, мы переходим к сентиментальным притчам, собственно притчам, если хотите. И в притчах 10:1 снова начинается с этого названия, притчи Соломона. Вот и все. Притчи Соломона. И бум, 10:1 начинает другой раздел от 10:1 в основном до 25 или даже 22 или чего-то еще, как бы вы ни хотели разделить это. В главе 25:1 вы нажимаете на другой главный раздел заголовка, и там написано следующее, это еще одни притчи Соломона. Обратите внимание на личное имя, составленное людьми Езекии, другое личное имя, царь Израиля. Итак, теперь Езекия собирает притчи и редактирует притчи, которые дал там Соломон. И он добавляет, по сути, главы с 25 по 29. Это люди Езекии, которые вытащили их из Соломонова коллекции. Итак, упоминается имя Соломона и имя Езекии, но опять же только в заглавии, после заглавия, нет упоминания личных имен. В главе 30:1 мы видим этого парня, высказывание Агура, сына Яхили, оракула или вдохновенного высказывания. Итак, вот вам Агур, мы толком не знаем, кто он, сын Яхили, оракула. Итак, вот еще два имени. Это неизвестные имена, Агур и Яхель. Затем в главе 31, то есть это глава 30. А затем в главе 31 мы узнаем о царе Лемуиле. Ходят всевозможные предположения о том, кто такой этот король Лемуил. Нет царя Израиля по имени Лемуил. Итак, некоторые полагают, что здесь имеется в виду Соломон. Поэтому по этому поводу ведутся большие споры. Я не хочу вдаваться в это. Высказывание царя Лемуила – вдохновенное изречение, которому научила его мать. И потом, это первый стих 31 главы, 10 стих и следующие за ним 31 главы посвящены добродетельной женщине. Обычно все узнают в притчах 31 добродетельную женщину или Volkswagen. Но далее говорится, не царям, говорит мать своему сыну, не царям, Лемуил, не царям пить вино, а правителям, крепкие напитки. Прит. 31. 4. Итак, мать обращается к своему сыну как к Лемуилу. Это не для царя, а Лемуил — ее сын. Итак, имя Лемуэль появляется в тексте, а не в названии. У нас были Агур, Иакель, Соломон, Давид, Езекия, все в заглавных разделах. А в остальной части этого раздела, состоящего из 10-15 глав или 5 глав, 4 глав, никаких личных имен не упоминается, ноль. Так что очень интересно, что личные имена на самом деле ограничены этими титулами в этих вещах. В притчах 31 глава и около 915 стихов. Итак, здесь много стихов, 915 стихов. Это 11-я большая книга Танаха. Итак, существует множество глав, 31, но в них нет имен, кроме Лемуила, притч. 31. Четыре другие книги наполнены названиями, и мы просто пробежимся по Ветхому Завету и просто пробежимся по нему. Будет весело просто поразмышлять о Ветхом Завете. Что касается личных имен, то в притчах нет первобытных персонажей. Такие люди, как Адам и Ева, слышали о них. Адам и Ева не упоминаются. Каин и Авель не упоминаются. Ной не упоминался. Любой из первобытных персонажей, не упомянутый в притчах. Патриархи, патриархов не существует. Никаких Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф не упоминаются. Это главные персонажи Ветхого Завета или Танаха. Их вообще нет в книге притчей, ноль. Нет таких израильских лидеров, как Моисей. Моисей, огромное имя никогда не упоминается. Аарон, первый священник с Моисеем и другими, когда они вышли из Египта. Аарон не упоминается. Иисус Навин соответствовал битве при Иерихоне. Джошуа не упоминается. Самсон, знаешь, про Самсона все слышали, Далила вообще не упоминается. Самуэль не упоминается. Саул не упоминается. Джонатан не упоминается. Иеровоам не упоминается. Ахав не упоминается. это главные цари Израиля. Таким образом, никакие израильские лидеры не упоминаются. Никаких израильских противников. Сейчас оппоненты упоминаются довольно часто. Этого парня зовут Ге-Исихан. Итак, Ге и Сигон не упоминаются. Валаам, неудачливый лжепророк из чисел с 22 по 24, не упоминается. Валаам не упоминается. Голиаф, главный противник Израиля, Давид и Голиаф не упоминаются. Мы до сих пор используем эту историю. О человеке, который борется с большой корпорацией, мы говорим, что это Давид против Голиафа. Голиаф не упоминается. Санавалат, Навуходоносор и так далее. Ни один из тех противников Израиля, которые являются главными поименованными персонажами, тем не менее, в притчах их вообще нет. Ни один израильский пророк не назван. Нет Иеремии, Исаии, Даниила, Ионы, Осии или Михея. Эти люди не упоминаются. Главные пророки Израиля не упоминают даже одного из них. Ни одна женщина не названа. Ева, имя не названо. Сара, имя не названо. Рахиль, Лия, Ревекка, Рувь, Далила или Гомерь не названы. Я имею в виду, что имена многих из этих женщин в Ветхом Завете упомянуты, но в книге притчи ни слова. Никаких иностранных королей. Мелхиседек, известный в Ветхом Завете, Бытие 14, не упоминается. Авимелех, опять же, не упоминается. Га, не упоминается. Синахирим не упоминается. Анхус, царь Гата, вообще не упоминается. Итак, это основные имена, которые вообще не указаны. Священники также, священники названы. Имя Аарона. Имя Элизера. Названы Авиафар и Давид. Ахимелех назван. Позже Эзра становится священником. Ни один из них не назван в притчах. В книге притчей нет родословных. Теперь вы знаете генеалогии. Когда я думаю о генеалогиях, вы думаете о Бытии 5, Бытии 11 и тому подобном. Рув 4, 1 Паралипоменон, первые несколько глав содержат сплошные генеалогии. Итак, генеалогии есть во всем Священном Писании, даже если вы вспомните одних и главу Евангелия от Матфея и генеалогию Иисуса Христа. От Матфея одна или выше в Евангелии от Луки, но в притчах нет генеалогий. Генеалогии полны личных имен, но ни одного из них нет в книге притчей. Ну смотри, вкратце, возьмем книгу Рувь. Оно короткое, лаконичное, и давайте просто пробежимся по книге Рувь, выбирая личные имена и то, как они встречаются. Теперь обратите внимание, как они естественным образом встречаются в истории. Пословицы, опять же, только в заголовках и никогда в последующих частях притчей. Итак, в Руфе 1, 5 говорится следующее: «В дни, когда правили судьи, был голод на земле». Итак, мужчина из Вифлеема в Иудее вместе с женой и двумя сыновьями отправился на некоторое время жить в страну Моава. Имя этого человека было Элимелех. Его жену звали Наоми. Итак, теперь у вас есть Элимелех и его жена Наиминь и имена двух их сыновей, Махлон и Хилион. Итак, называет двух сыновей, называет отца и мать, а были они Ефрафейни из Вифлеема Иуды. И пошли они жить в Моав и жить там. Елимелех, муж Наиминь, умер, и она осталась с двумя сыновьями. Они женились на моавитянках по имени Орфа, другое имя, а другой женился на Руфе. И после того, как они прожили 10 лет, и Махлон, и Хилион, которые также умерли, и Наиминь, другое личное имя, остались без двух своих сыновей и мужа. Это есть в первых 5 стихах книги, но это устанавливает. Вы женили Элимелеха на Наиминь. У нее двое сыновей, Махлон и Хилион. Они женятся на Орфе и Руфе. Итак, у вас есть 6 персонажей, и все они перечислены. А затем, когда вы проходите повествование 3 главы, появляется еще один персонаж. Однажды свекровь Руфи, Наиминь, сказала ей: «Дочь моя, я должна найти для тебя дом, где ты будешь хорошо обеспечена». а воз, с женщинами которого ты сегодня работал, наш родственник. Итак, у вас есть еще один персонаж, воз. Конечно, он станет героем этой истории. И в основном представлен воз. Итак, здесь проходят личные имена, а также генеалогия в конце книги Руфи. У вас есть родословная, не длинная, но там написано, итак, это семья Переса. Фарес был отцом Есрона. Хицрон был отцом Рама, и так далее, и так далее. Позвольте мне пропустить. Салман, отец Вооза. Итак, это говорит нам, что эта родословная идет через Вооза. Но тогда что действительно интересно, куда это делось от Вооза? Куда это идет? Вооз был отцом Овида. Овид был отцом Иессея. Иессей был отцом Давида. Итак, отцом Давида был Джесси. Вы наверняка знаете несколько историй о нем. И потом Овид был дедом Давида, а его прадедом был Вооз. Итак, эта генеалогия затем фокусируется на Давиде, генеалогиях и конце вещей, перечисляя все эти личные имена до самого конца. В притчах ничего этого нет. Итак, притчи — это другое дело. Это интересно. Когда вы переходите к Иеремии 15:1, Бог называет два имени. Иеремия пишет, знаете ли, 587 или 6 год до нашей эры. Эти люди пришли, по крайней мере, на 4 или 500 лет раньше. И тогда Господь сказал мне, даже если бы Моисей и Самуил были здесь и стояли передо мной, это Иеремия 15. Итак, Иеремия пишет сотни лет спустя, сотни и сотни лет спустя. И он говорит, даже если бы передо мной стояли Моисей и Самуил, мое сердце не сочувствовало бы этому народу. Вот что Бог говорит Иеремии. Даже если бы Моисей и Самуил ходатайствовали за свой народ, даже если бы они ходатайствовали за этот народ, Иеремию, с которым вы имеете дело сотни лет спустя, как раз перед вавилонским пленением, я бы их не послушал. Хорошо. Очень интересно. Он упоминает эти два личных имени в Иеремии 15. Вот еще один интересный момент из Иезекииля 14:14. Даже если бы эти трое мужчин, Ной, Даниил и Иов, в книге Даниила, по этому поводу ведутся некоторые споры, были бы в нем, они спасли бы только свою собственную жизнь своей праведностью, говорит Господь. Другими словами, это праведные ребята. Ной, потоп, он спас от потопа. Даниил или Даниил, мы собираемся пропустить дискуссию по этому поводу, и Иов, эти люди спасут себя только своей праведностью. Остальные люди будут осуждены. Итак, Иезекииль 14:14, Иеремия 15:1, как бы приводят эти имена. Другие личные имена бывают такими. Это имена сынов Израилевых, которые пришли в Египет с Иаковом. Джейкоб — личное имя. Каждый в своей семье — это исход 1:1-4. Рубен — личное имя. Симеон — личное имя. Это племенные названия в Израиле, 12 колен Израиля. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гад и Ашер. В нем перечислены 12 колен Израилевых. Итак, все это личные имена, относящиеся к людям, пришедшим в Египет. Исход 3:14:15, знаменитый отрывок «Горящий куст». Итак, Моисей подходит к горящему кусту и получает личный призыв от Бога. «Я послал меня к вам». Бог сказал Моисею, опять же личное имя Моисея, скажи израильтянам, «Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Здесь конкретно упоминаются Авраам, Исаак и Иаков, «послал меня к вам». Это выходит из горящего куста во время встречи Моисея с Богом во время богоявления в кусте. Он выходит, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Бог идентифицирует себя этими тремя личными именами. В притчах нет личных имен. Исаия, глава 51:2, «Взгляните на Авраама, отца вашего, говорит Исаия, и на Сару, родившую тебя. Итак, здесь он перечисляет Авраама и Сару, Исаия 51:2. Пройдите гораздо позже в истории Израиля, после изгнания в Вавилон, Неемия 9:7, «Ты Господь Бог, который избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и назвал его Авраамом». Итак, здесь Неемия подхватывает тот факт, что Авраам, вышедший из Ура Халдейского, позже Бог переименовал его в Авраама, отца многих народов, и переименовал его. Неемия берет имена Авраам и Авраам. Неемия 13:1. В тот день книга Моисея, обозначающая Тору, книга Моисея была прочитана вслух на слуху народа. Итак, книга Торы была идентифицирована как книга Моисея. Неемия, глава 13:1. А как насчет псалмов? У псалмов даже много названий. Часто они встречаются в названии псалмов. Псалом 51, очень известный псалом, Давид и Версавия, и он раскаивается в своем грехе. В Псалме 51 говорится, для музыкального руководителя, Псалом Давида, это личное имя, когда пророк Нафан, личное имя, пришел к нему после того, как Давид, личное имя, совершил прелюбодеяние с Версавией, личное имя. Итак, только в этом одном названии вы найдете около 4 имен. Также в самой книге Псалма, Псалом 105:26, Бог послал Моисея, своего слугу, упоминает Моисея по имени и Аарона, которого он избрал, упоминает Аарона, личное имя. Глава 105:9-42, завет, который он заключил с Авраамом, снова перечисляет завет с Авраамом в Псалме 105. 105:17, он послал человека впереди Иосифа. Итак, теперь он, очевидно, упоминает Иосифа из книги Бытия, которого продали в рабство. Псалом 106, а затем Финес встал. Итак, теперь вы получаете историю о Финеасе, которая попадает в Псалом 106. Итак, в Псалме 105, Псалме 106 упоминаются Авраам и разные люди из далекого прошлого, Иосиф и тому подобные вещи. Итак, в псалмах встречается много личных имен. В притчах, кроме заголовков, в принципе нет личных имен. В то время как в остальной части Ветхого Завета личные имена встречаются повсеместно. Пословицы разные. Пословицы разные. Теперь, второй момент. Здесь не названы племенные группы или народы, которые повсеместно встречаются в остальной части Ветхого Завета. Но внутри притчи они содержатся в основном в титулах, а в титулах в основном говорится «Давид, царь Израиля». Итак, Израиль един. Затем в 25:1 упоминается Иезекия, царь Иудеи, в отличие от Израиля, царство, расколотого в 9:31. Таким образом, по сути, Израиль и Иуда — единственные племена, и оба они снова указаны в названиях. А еще я уловил это позже, когда мадам Фолли пыталась соблазнить молодого человека. И она говорит, что, по сути, моего мужа нет в городе, чувак, я приготовила для тебя спальню. И у меня есть белье из Египта в главе 7:16. Там упоминается египетское белье. Итак, Египет упоминается именно в этом контексте. Судя по всему, он славился своим бельем. И мы посмотрим на это через секунду. Племенные группы, не упомянутые в притчах, включают моавитян, аммонитян, эдомитян, Израиля, филистимлян, упомянутых повсюду, египтян, халдеев, амореев, амаликитян, арамейцев, ассирийцы, вавилонине, колено Израиля, Ефрема, Иуды, Вениамина, Дна, как племенные группы, не упоминаются в притчах, кроме названия Израиль. Теперь вот несколько примеров. Исход, 3 глава, 8 стих. «Итак, я пришел спасти, — говорит Бог, — я пришел спасти их от руки египтян и вывести их из земли в землю добрую и просторную. Обратите внимание на землю, текущую молоком и медом. Дом Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Ни один из этих хитов и титов вообще не упоминается, ноль, в книге притчей. Они перечислены здесь, 2, 4, 6 из них перечислены здесь подряд. Ездра 9:1 подтверждает это. Теперь это сотни лет спустя. у вас есть Моисей, а затем есть Ездра на двух концах канона. В Ездре 9:1 говорится: «После того, как все это было сделано, вожди пришли ко мне и сказали: народ Израиля, включая священников и левитов, не отделился от соседних народов своими отвратительными делами. Подобно хананеям, хитеям, ферезеям, иевусеям, аммонитянам, моавитянам, египтянам и амореям». Перечислены 2, 4, 6, 8 таких итов и титов, многие из них повторяют то, что мы видели в Исходе, с добавлением некоторых моавитян, аммонитян и так далее. В Судей 1:21, однако вениамитяне не изгнали иевусеев. Итак, в Иисусе Навине, да, они захватили всю землю. А потом вы попадаете в Судьи и говорите: ну да, не совсем. Они захватили большую часть земли, но не смогли прогнать иевусеев, живших в Иерусалиме. Итак, иевусеи все еще находятся в Иерусалиме, и вениамитяне не смогли изгнать иевусеев. Но обратите внимание, что там перечислены вениамитяне, а также иевусеи, две племенные группы, одна в Израиле, другая за его пределами. До сегодня живут там иевусеи и вениамитяне, и так далее, и так далее. Колено Израиля упоминается в книге Иисуса Навина. Когда Иисус Навин делит землю, он делит ее между различными коленами и племенами. И поэтому эти племена не упоминаются ни в Израиле, ни в книге притчей. Книга Судей, глава 12, стих 4. Затем Ефай созвал жителей Галаада и сразился с Ефремом. Галаадитяне, опять же, итыититы, галаадитяне, те люди, которые живут в Галааде в Трансиордании, поразили их, потому что ефремляне, опять же, племенная группа в Израиле, сказала: «Вы галаадитяне, отступники от Ефрема и Манассии». Итак, галаадитяне снова показаны вместе с ефремлянами. Эдомляне очень известны. Они были потомками Исава. Итак, потомки Исава были эдомитянами, обыгрывающими слово «красный», и их горы там были красными. Петра — известный тому пример. Второзаконие 23:7: «Не презирай идумьянина, ибо идумьяне родственны тебе». Ага. Они как потомки Исава. Так что расслабьтесь на них. Не причиняйте им вреда. Не берите их вещи. Оставьте их в покое. Не презирайте египтянина за то, что вы жили в его стране как иностранцы. Итак, здесь в Библии упоминаются египтяне и идумеи, говорящие: «Эй, уважайте их! Эти люди связаны с вами. Египтяне, вас принимала их страна. Конечно, вы были порабощены, но вас там приняли. Так что относитесь к египтянам тоже полегче». Одним царств 21:7. Там же в тот день находился пред Господом один из слуг Саула. Звали его Доик идумеянин. Итак, он указан как идумеянин, потомок Исава. Но обратите внимание, как это представлено. Это, естественно, вписывается в повествование. Доик идумеянин — главный пастырь Саула. А затем Доик приступает к убийству пророков или священников Ноба. Целые главы отданы идумлянам. Итак, вы получаете 36-ю главу книги Бытия. Там есть генеалогия идумеян. Иеремия 49 параллельно этому. А потом вся книга Авдия, вся книга. Ну, это не очень длинная книга, но, по крайней мере, вся книга Авдия — это, по сути, осуждение Эдома. И еще одна классика, Псалом 137 глава, 7 стих. Псалом 137, стих 7 говорит об этом: «Вспомни, Господи, что сделали идумеи в день падения Иерусалима, разрушь его», — кричали они. Итак, здесь, в памяти Израиля, и это помещено в песню, они помнят, что когда храм был разрушен, что было опустошительно для Израиля во многих отношениях, храм был разрушен, и они были опустошены. Именно идумитяне пришли и приветствовали вавилонян, когда они разрушали его, разрушали. Идумеяне плакали, а израильтяне поместили это в песнь, Псалом 137 в книге Псалмов. Итак, идумеи были известны во всем Писании, 0 в книге притчей. Моавитяне происходят из главы 19, стиха 37 книги Бытия. А в Бытии 19, по сути, Лот выходит в пещеру после того, как он сбегает из Содома, и Бог уничтожает Содом и Гоморру. Он в пещере со своими дочерьми. Они напоили его. У них есть дети от отца. Итак, он назван Моавом по отцу. Извините, это немного грубо, но отсюда и пошло слово Моав, от отца. Исход 15 часов 15 минут, вожди Эдома будут в ужасе, и вожди Моава, и снова, перечисляет племенные группы, Эдом и Моав будут охвачены трепетом, и народ Ханаана растает. Вспомните царя, который нанял Валаама, Валаама и его говорящую ослицу в числах с 22 по 24. Валаам собирается наложить проклятие на Израиль, потому что Валак, царь Моава, нанял Валаама, чтобы тот пришел и преследовал Израиль, проклиная его. И поэтому Валак, царь Моава, снова перечисляя эти вещи, числа с 22 по 24, повсюду, был там моавитянином по происхождению. Второзаконие, глава 2, стих 9, «Тогда Господь сказал мне, не беспокой моавитян и не провоцируй их на войну, ибо я не отдам тебе никакой части земли их». Итак, моавитяне снова были связаны с Израилем через Лота и, по сути, общались с моавитянами. Однако во второй книге царств 8:2 Давид также победил моавитян. Здесь есть некоторая напряженность, и Давид разгромил моавитян во 2 царств 8:2. В 3 царств 11:1 также говорится, что царь Соломон, однако, любил многих иностранок, кроме дочери фараона. Моавитяне, аммонитяне и идумеяне. Мы только что посмотрели на этих моавитян, аммонитян и идумеян. Соломон взял в свои вещи этих наложниц и разных женщин, сидонин и хеттов. И об этом упоминается во время его падения в главе 11:3 царств 11:1. Мы не хотим вдаваться в подробности, но здесь есть что сказать. Исайя глава 16:7, поэтому моавитяне плачут. Они вместе оплакивают Моав. Так, моавитяне в книге Исайя снова упоминаются. Руф известна как Руф моавитянка. Итак, она происходит из земли Моава и того потомка, той местности, и зовут ее Руф моавитянка. Итак, моавитяне упоминаются повсюду в Священном Писании. Однако в притчах нет упоминаний об этом. Аммонитяне, опять же, Амон, народ мой от Лота и дочерей его в пещере, две дочери, одна произвела на свет моавитян, другая произвела на свет аммонитян, и Амон и Иордан еще и по сей день носит имя Амона. У младшей дочери тоже был сын, и она назвала его Бен-Амми, сын моего народа. И он является отцом аммонитян до сего дня. И вот откуда они произошли как потомки Лота. Второзаконие 2 часа 37 минут, но по повелению Господа Бога нашего ты не посягал ни на одну землю аммонитян. Другими словами, когда Израиль приблизился, и они обошли Едом, потому что Бог сказал, не связывайтесь с ними. Они потомки Исава. Не связывайтесь с Моавом, они потомки Лота. Они братья, и с аммонитянами не связываются, и они их не трогали. Теперь, однако, когда они проходили мимо Едома, Моава и Амона, тогда Амореи Ге и Сигон, Бум, напали на них, и они были Амореями, а Амореи не были братьями израильтянам. И вот что там произошло. Но в любом случае, Судей 3 часа 13 минут, убедив аммонитян и амаликитян присоединиться к нему, Еглон пришел и напал на Израиль. Я думаю, что Еглон был моавитянским царем, и он призвал на помощь аммонитян и амаликитян. Итак, есть еще два войска и связи, и они взяли город Пальмс, город Иерихон, прямо за рекой Иордан. Суд 10:7, Ифай, он рассердился на них. Он продал их в руки филистимлян, известной группы в Израиле, филистимлян и аммонитян. Итак, аммонитяне и филистимляне объединились, и Ифай собирается пойти против аммонитян, и в книге Судей там будут войны, и Ифай добьется успеха. В первой книге царств 14, стих 47 говорится, что Саул взял на себя власть над Израилем и сражался с врагами со всех сторон. Моав и аммонитяне, вот ваши аммонитяне, Эдом, цари Сувы и филистимляне, опять же, филистимляне, название племени. Куда бы он ни обращался, он подвергал их наказанию. Иеремия переходит к пророкам далеко вперед во времени, Иеремия об аммонитянах, а затем переходит к главе 49:1, это то, что Господь говорит об Аммоне и аммонитянах, он идет за ними, и где книга, пророкик в конце концов. У Иеремии есть все эти разделы против различных высот и хулиганов в самом Вавилоне. Поэтому в Иеремии 49 и последующих главах Сафонии 2:9, несомненно, пока я жив, Господь Вседержитель, Бог Израиля, несомненно, станет Моавом, как Содом, а аммонитяне, как Гоморру. Итак, вот путь Сафонии на другом конце временной истории, место сорняков и соляных ям, пустошь навечно. Он упоминает, что аммонитяне погибают так же, как и Гоморра. Итак, аммонитяне, поэтому мы посмотрели на Идумеян, потомков Исава, моавитяне упомянули все священные писания, о которых много говорится в священных писаниях, аммонитяне, Амон и Ордан и аммонитяне, Ифай и так далее. И теперь это филистимляне, еще одна группа, которая повсюду упоминается в священных писаниях. Даже в Бытие, глава 26:1, в стране был еще голод, помимо предыдущего голода во времена Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому в Гераре. Итак, вот вам Авимелех, царь Герара, и он филистимлянин. На самом деле, помни, прежде чем Айзек сделал это, он собирался солгать о своей жене, а она снова моя сестра. Исаак собирается сделать то же самое, что и его отец. Его отец уже сделал это. Я думаю, это было еще в 12 или 20 главе книги Бытия, где также упоминался филистимский царь. Судей 10:6, и еще, израильтяне делали зло в очах Господа. Они служили Ваалам и Аширотам, и богам Арама, богам Сидона, богам Маава, богам аммонитян, богам филистимлян. В нем перечислены филистимляне, потому что израильтяне оставили Господа и больше не служили ему. Судей 14:4, кто сражался, кто из судей действительно сражался с филистимлянами лицом к лицу? Родители его, родители Самсона, не знали, что это от Господа, искавшего повода противостоять филистимлянам. Итак, Самсон собирается пойти против филистимлян. И действительно, он собирается жениться на Далиле, филистимлянке. Он войдет в храм в конце своей жизни, и он разрушит стены и убьет больше людей своей смертью, чем был храм, филистимский храм, который Самсон разрушил в конце своей жизни. Итак, вся жизнь Самсона состоит в том, что он также находится там, где он жил, в районе Бейт-Шемеша, в долине, и выйдя к филистимлянам. И именно поэтому он женился на филистимлянке. Давид, сказано, Давид побежал и стал. Это одни царств 17:51. Давид подбежал и стал над ним, схватил меч филистимлянина и вытащил его из ножен. И он убил его и отсек ему голову мечом. Затем, когда филистимляне увидели, что их герой мертв, они повернулись и побежали. Давид побеждает филистимлян, убивая Голиафа, главного филистимлянина или великого воина филистимлян. Итак, Давид и Голиаф, весь контекст этого находится у филистимлян. Упоминаются филистимляне, 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 филистимляне. В Исаии 9:12 арамейцы с востока и филистимляне с запада пожрали Израиль с открытым ртом. Арамейцы, в основном Сирия, пришли с востока, а филистимляне с запада и упомянуты в книге Исаии, книге Иеремии, это гораздо позже в истории Израиля, ибо настал день истребления всех филистимлян. Итак, филистимляне там. И затем, конечно, вернемся к Амосу 1:8, «Я уничтожу царя Ашдода, того, кто держит скипетр в Ашкелоне. И я обращу руку мою на Экрона, пока не умрет последний из филистимлян». Итак, у филистимлян было 5 городов, известных как Пентаполис, 5 городов Пентаполиса, 5 городов, Экрон, Гад, это место, откуда был Голиаф, Ашдод, Ашкелон и Газа, сектор Газа, или стриптизерши из Газа все еще существуют до сего дня. Газа — это боль для Израиля. Где в книге притчей упоминаются филистимляне? Ноль. Никакие крупные народы не упоминаются, за исключением того, что мы уже упоминали, поскольку египетское полотно упоминается в 7:16 книги притчей. Кроме этого, нет никаких упоминаний. Это напоминает мне, что египетское белье известно и по сей день. Парень из Мипело встает и говорит, что у него есть листы с мечтами в Гизе, которые должны быть действительно хорошими, потому что для них используется хлопок из Гизы, которая в основном находится в Египте, рядом с рекой Нил и Средиземным морем. И у него есть простыни мечты Гизы, лучший хлопок в мире. И даже по сей день он рекламирует, что это лучший хлопок в мире, купи мои простыни моей мечты в Гизе. И вот, на самом деле, в притчах, вы знаете, в далеком прошлом поднимается тема египетского полотна. Извините, это вышло. Но в любом случае в Бытии 12 часов 10 минут говорится, и наступил голод в земле, и Авраам сошел в Египет, чтобы пожить там некоторое время из-за голода. Голод в Израиле, куда он делся? Он отправился в Египет. Египет – речная культура. Итак, у них всегда был, как бы сказать, у них всегда был урожай. У них там редко бывает голод. Теперь у них там время от времени голод. Мы видим это на примере Иосифа, но в основном Египет был житницей. Итак, у вас проблемы в Израиле. Израиль – это культура дождя, и дождя не бывает. Вам нужно спуститься в Египет, к речной культуре, чтобы получить пищу, как это сделал здесь Авраам и позднее Израиль. Бытие, глава 39, стих 1. Иосифа отвели в Египет. Итак, брат Иосифа посадил его в яму. Они продали его тогда измаильтянам. Измаильтяне увели его в Египет, и там он был продан в Египет в рабство. Исход, глава 1, стих 8. Затем к власти в Египте пришел новый царь, для которого Иосиф ничего не значил. Все первые главы Исхода, фараон и Моисей в Египте, Исход, выход из Египта, главы 14 и 15 Исхода и Пасха построены вокруг смерти первенцев в Египте. Итак, Египет, 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 Египет упоминается повсюду, не в книге притчей, за исключением египетского полотна в 7 главе. Иисус Навин, глава 24, стих 6. «Когда я вывел твой народ из Египта, ты пришел к морю и мотиву исхода». Судьи, глава 6, стих 8. Он послал к ним пророка, который сказал, «Так говорит Господь Бог Израиля». «Я вывел тебя из Египта». Итак, Бог известен как Бог, который вывел их из Египта. И об этом говорится снова и снова. Мотив исхода повторяется во всем Завете. И вот он вывел их из Египта, 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 не упомянутого в книге притчей. Первая книга царств, 15 глава, 2 стих. Так говорит Господь Вседержитель. Я накажу амаликитян за то, что они сделали с Израилем, когда подстерегали их при выходе из Египта. И снова был упомянут Египет. Три царств 4 часа 30 минут. Мудрость Соломона была больше всей мудрости народов Востока и больше всей мудрости Египта. Египет. У нас есть тонна египетской литературы мудрости, и в этой литературе мудрости говорится, что мудрость Соломона была больше, чем мудрость народа Египта. Обратите внимание еще раз, Египет, обратите внимание на связь с мудростью и вещами, не упомянутыми в книге притчей. Неемия, много позднее после изгнания и исхода, разрушения храма, Неемия, глава 9, стих 18. «И когда они отлили себе образ тельца и сказали, это Бог ваш, который вывел вас из Египта, или это боги?» Другими словами, не Яхве Иегова вывел вас наружу. Это были тельца, которых Бог вывел тебя. Это боги, которые вывели вас из Египта. И это часть идолопоклонства. Но то, что они вывели вас из Египта, даже Неемия называет важным событием в истории Израиля. Псалмы очень сильно влияют на это. Дэвид Эммануэль, если вы займетесь библейским электронным обучением и зайдите на псалмы, вы увидите 5 лекций, в которых Дэвид Эммануэль развивает мотив исхода из Египта в книге псалмов. Псалом 78, Псалом 105, 106, Псалом 135 и 136. В этих 5 псалмах он показывает, как мотив исхода находит отражение в книге псалмов. «Вот псалом, я сделаю другой». Псалом 81, 10, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта», из псалма 80, 10. Исаия 11 часов 11 минут, «В тот день Господь протянет руку свою во второй раз и заберет уцелевший остаток своего народа из Ассирии, из Нижнего Египта и Верхнего Египта, из Хуша, из Иерусалима». И он продолжает, но обратите внимание, что он собирается вывести их обратно из Верхнего и Нижнего Египта, как уже упоминалось. И снова, как мы уже говорили, единственное упоминание в притчах – это цветное полотно из Египта в 7 главе, стих 16. От новостей на первой полосе, хотя в последнее время иногда они путаются. У вас есть объявление о свадьбе. Ассирия вообще не упоминается в притчах. Вавилон вообще не упоминается в притчах. Египет не упоминается, за исключением белья. Итак, в притчах не приводятся племенные группы, филистимляне, аммонитяне, моавитяне, хеттей и евусей, ни одна из них не упоминается в Ветхом Завете. Пословицы разные. А как насчет мест? В-третьих, здесь нет городов или мест, племенных границ, которые повсеместно встречаются в Ветхом Завете, все эти места подробно перечислены. Однако в книге притчи их нет. Ноль. Там даже не упоминается, ну, в первом даже не упоминается Иерусалим, Сион, известное место, Салим, как бы вы его ни называли, Иерусалим, Салим, Сион, не упоминается книга притчей. И все же в Бытии 14, 8 Мелхиседек, царь Салима, Мелхиседек, царь Иерусалима, вынес хлеб и вино. Он был жрецом Бога Всевышнего. Иисус Навин 10, 1, Адонеседек, царь Иерусалима, услышал, что Иисус Навин взял Ай. Иисус Навин 15, 63, Иуда не мог изгнать ивусеев, живших в Иерусалиме. Итак, ивусей владели Иерусалимом и вениамитянами, или здесь говорится, что Иуда не мог их вытеснить. По сей день власть принадлежала ивусеям. Теперь, одни царств 17 часов 54 минуты, Давид взял голову филистимлянина, голову Голиафа, и принес ее в Иерусалим. Это будет после того, как он убьет его позже. Он приносит голову его в Иерусалим и кладет оружие филистимлянина в свои шатры. Итак, у него был меч Голиафа, голову Голиафа он оставил в Иерусалиме. Два царств 5:5, в Хевроне Давид правил Иудеей 7 лет. Итак, Давид был царем 7 лет в Хевроне, который находится к югу, я не знаю, в 20 милях или около того к югу от Иерусалима, и 6 лет. А в Иерусалиме он царствовал над Израилем, Иудеей 33 года. Итак, он был в Хевроне, правил Иудеей, а затем расширился. Он взял столицу на север. Это было бы похоже на то, если бы ваша столица находилась в Майами. Это слишком далеко на юге. В Майами его нет. Они поместили его в Вашингтоне, округ Колумбия, в середину 13 штатов, и поместили его посередине. Итак, Давид перенес свою столицу на север, в Иерусалим, и тогда Иерусалим стал городом Давида, потому что Давид захватил его и сделал своей столицей. И тогда Давид перенесет туда ковчег. Давид, Соломон и Соломон построят храм там, в Иерусалиме. Позже Иисус придет в Иерусалим и умрет там. Так или иначе, это Иерусалим, крупный, крупный город. Иерусалим, Соломон построил там храм. В притчах он не упоминается. Три царств 9 часов 15 минут. Здесь рассказывается о принудительном труде, который царь Соломон заставлял строить храм Господень, свой дворец и террасы, стену Иерусалима и Асора, Мегидда и Газера. Итак, наряду с Иерусалимом в нем перечислены Асор, Мегидда и Гезер. Соломон перестроил эти города особым образом. И они конкретно упомянуты в три царств. В притчах нет никаких упоминаний об этих вещах. Псалмы 14 часов 18 минут, да благоволит тебе процветать Сион, возводить стены Иерусалима. Псалом 51, исповедание Давидом своего греха перед Версавией. И в конце он говорит, да благоволит вам процветать Сион. Другими словами, я согрешил против тебя, но все равно процветай Сион, возводи стены Иерусалима. И Давид молится об этом. Псалом 137, как мы уже говорили, это действительно классический псалом. Псалом 137 описывает разрушение храма реками Вавилона. Обратите внимание, в притчах упоминается Вавилон, но никогда не упоминается. У реки Вавилона мы сели и плакали, вспоминая Сион, вспоминая Иерусалим. Там на тополях мы повесили наши арфы, ибо там наши пленители просили для нас песен, наши мучители требовали песен радости. Они сказали: «Спойте нам одну из песен Сиона». Итак, здесь евреи были сосланы. Храм разрушен. Их уводят в Вавилон, и вавилоняне говорят: «Спойте нам одну из песен Сиона». Итак, Сион был центром псалмов, псалмического богослужения и шествий, поднимавшихся в Иерусалим. И вот вавилоняне взяли их и говорят: «Спойте нам одну из песен Сиона». Страшное время в истории Израиля. Итак, Иерусалим, Иерусалим, Салим и Сион упомянули все три писания, ноль. В пословицах. Это удивительно. Синай, Синай также еще одно известное место. Исход 19 часов 20 минут Господь сошел на вершину горы Синай и призвал Моисея на вершину горы. Итак, Моисей поднялся. Синай, глава 19 часов 23 минуты исхода, Моисей сказал Господу: «Народ не может подняться на гору Синай, потому что ты сам предупредил нас, поставил пределы вокруг горы и выделил ее как святую». Итак, гора Синай была выделена отдельно. Людям не разрешили подняться. Моисей поднялся, им не разрешили подняться на гору Синай. Второзаконии 33, 2, Господь, сказал он, Господь пришел от Синая и воссиял над ними от Сеира. Сеир — место, где живут эдомитяне. Он воссиял с горы Фаран. Суд 5, 5, горы Синайские потряслись пред Господом. Обратите внимание, как Бог даже отождествляет себя с этим местом. И дрожали горы пред Господом, синайцем, и представился себя. Псалом 68, 8, земля потряслась, небеса пролили дождь пред Богом Синайским. Итак, Бог ассоциировался с Синаем в своем присутствии там. Вы также помните, что недалеко от вершины Илия бежал от Изавели, и в конце концов он спустился на Синай и встретил Бога на Синае во время своего бегства от Изавели. Бог посылает его обратно. В любом случае, вы помните эту историю. А что насчет Иордании? Мы много говорим об Израиле как об Иордании. У нас есть песни. «Я видел могучего Ролла Джордана» и тому подобное. Джордан на самом деле больше похож на ручей в Америке, но там он большой. Бытие 13 часов 11 минут. И избрал себе Лот всю Иорданскую равнину и отправился на восток. Авраам добирается на запад, а Лот спускается туда, где находится Иордан, река Иордан. Итак, это упоминается в книге Бытие 13. В книге Чисел 22 израильтяне отправились на равнины Моава и разбили лагерь вдоль Иордана напротив Иерихона. Итак, Иерихон находится здесь всего в нескольких милях от реки Иордан. Итак, река Иордан, когда вы пересекаете реку Иордан, Иерихон — это первый город, который вы попадаете в Рифт-Валли, к северу от Мертвого моря. Так, река Иордан часто упоминается в Священном Писании. Второзаконие 1, 5, к востоку от Иордана, на территории Моава, Моисей начал разъяснять закон. Итак, Моисей находится на равнинах Моава, разъясняя закон, книгу Второзакония. И когда они выглядывают, они смотрят вниз, и что там? Река Иордан, и сразу за рекой Иордан город Иерихон. И увидеть это можно с горы Фазги. И вы смотрите вниз на реку Иордан и Иерихон. И вот здесь Моисей передает книгу Второзакония. Иисус Навин 3 часа 13 минут. И они сказали, что когда священники спускались, они переходили реку Иордан. Они ступили в Иордан, и воды его, текущие вниз по течению, отсеклись и встали грудой. Итак, река Иордан была перейдена. Особое внимание уделяется священникам, которые несут ковчег и воду, а затем останавливаются Вадми и священникам, идущим по суху, как они это делали во время исхода, своего рода эхом выхода из Египта и перехода через Тростниковое море. 2 Царь 19:5, затем царь вернулся и дошел до Иордана. И пришли мужи Иуды в Галгал. Галгал находится недалеко от Иерихона, чтобы выйти навстречу царю и переправить его через Иордан. В это время за ним гонится Авессалом, сын Давида. Авессалом пытался убить Давида. Итак, Давид убегает. Когда вы бежите из Иерусалима, вы бежите вниз по холму в Рифтовую долину и пересекаете реку Иордан в Трансиорданию. Итак, Давид переправился туда, а затем Авессалом будет убит Иовом на другой стороне Трансиордании. И вот теперь Давид возвращается через Иордан, и там отмечается, что он переходит Иордан. Так это везде упоминается. Илия сказал ему, Елисею, остаться здесь. Господь послал меня на Иордан. Он ответил, так как Господь живет в Иудее, я не оставлю тебя. Итак, Илия пытается увернуться от Елисея. Елисей, этот ангел сказал Елисею, эй, чувак, держись с ним, потому что, если ты увидишь его, когда он уйдет, с тобой произойдет что-то хорошее. И вот Елисей говорит, я не пойду. А потом Элайджа говорит, эй, вернись, вернись, вернись. Мне нужно пересечь реку Иордан и вернуться обратно. Он говорит, я не вернусь. И вот Елисей пытается последовать за ним. А потом Элайджа преобразился и тому подобное. В любом случае, это классная история с рекой Иордан. Псалом 114:3. Море взглянуло и побежало. Иордан повернул назад. Море посмотрело и побежало. Исход 14:15, выход из Египта и река Иордан повернули назад. Таким образом, река Иордан здесь была своего рода параллелью исходу, выходящему из Красного моря. Иеремия 12:5, если ты состязался с пешими людьми, и они утомили тебя, как ты можешь соревноваться с лошадьми? Если ты споткнешься в безопасной стране, как ты справишься в зарослях у Иордана? Итак, говорит Иеремия, через заросли Иордана не пробежишь. И река Иордан упоминается часто. Иисус даже крестился в реке Иордан. Река Иордан – место, где Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Мне действительно выпала честь крестить собственную дочь в реке Иордан, к югу от Галилейского моря. Итак, река Иордан упоминается во всем нашем Писании, во многих местах, но ни разу не упоминается в притчах. Здесь позвольте мне просто перечислить другие, которые даже не упоминаются. И это известное место в Израиле. В притчах Вефеля об этом нет упоминания. Вефель находится там, где находится лестница Иакова, он ложится и видит ангелов, идущих вверх и вниз. Здесь помещены золотые тельцы Иеровоама, один из них находится в Вефиле. Вефиль означает «дом Божий». Хеврон, где по сей день похоронены патриархи. И вы пойдите в Хеврон, Хеврон, Давид был царем там первую часть своего правления, около 7 лет. Это был царь в Хевроне. Нет никакого упоминания о Беершеве от дна до Беершевы. Беершева никогда не упоминается. Там находится колодец Авраама. Дан на севере, все колено Данова спускается к городу Лаишу, там, у подножия горы Ермон. Дэн упомянул все в Писании, но ни разу не упомянул в притчах. Там же был помещен один из золотых тельцов Иеровоама, о котором никогда не упоминалось. Галгал — известное место. Силом, где первоначально была поставлена скиния на протяжении многих лет в Израиле. Силом, опять же, никогда не упоминается в притчах. Самария не упоминается. Сихем не упоминается. Мегидда не упоминается. Хацор не упоминается. Изриэль не упоминается. Филистимский Пентаполис, Акрон, Гат, Аштон, Ашкелон, Газа ни разу не упоминаются в книге притчей. Вот еще интересная вещь, левитские города. Есть 48 левитских городов, куда направлялись левиты. Им было дано 48 городов, о которых в притчах ни разу не упоминается. Города-убежища — 6 городов, убежищ — 3 в Трансиордании, 3 в Иордании, на стороне Израиля, место, куда люди могли бежать, чтобы заявить о своей невиновности. Есть города-убежища, но ни один из них не упоминается. Итак, дело в том, что в притчах не упоминаются города, реки, племенные границы или племенные места, где в остальной части Ветхого Завета упоминаются эти места, Вифиль, Иерусалим, Сион, и они встречаются повсеместно на протяжении всего Завета. Ни один из них не упоминается в притчах. Пословицы разные. Пословицы разные. Теперь я хочу сделать шаг назад и выполнить некоторую числовую работу. И что я хочу просто сделать, так это позволить мне просто сыграть с вами в числовую игру. И теперь я знаю без карты и прочего, и, может быть, я смогу это внедрить. Они в PowerPoint. Я помещу ниже эту лекцию, помещу их в PowerPoint, а также в заметки, которые там есть. Книга Бытия, как часто в книге Бытия есть личные имена. Ну, 802 раза у них есть личные имена, а это около 52%. 52% стихов книги Бытия есть имена людей, названия племен или названия городов. Я имею в виду эти три типа имен. В основном он есть в 52% стихов. Во второзаконии их около 16%. В притчах 1%. Какой контраст! 52% стихов в Бытии, 16% в притчах, 1% и все это в заголовках. Итак, если вы уберете титулы, вы ничего не получите. А как насчет географических названий? В книге Бытия 16% стихов книги Бытия, 16% содержат географические названия, Вифиль, Египет, Бершева, Сихем и различные места, куда ходили патриархи. Во второзаконии 26% стихов второзакония содержат географические названия. В книге Притчей Бытия 16% стихов имеют топонимы, во второзаконии 26%, в притчах 0%. Пословицы разные. А как насчет племенных названий, национальных имен, аммонитян, моавитян, филистимлян и тому подобного? Бытие 17% стихов упоминают об этом 17%. Во второзаконии это 13%. В притчах это 0,3%. Это ниже 1%. Я имею в виду, что это есть в 0,3% стихов. Итак, я хочу сказать, что если вы посмотрите на цифры, то в притчах уровень личных имен, топонимов, а также племенных или национальных названий зашкаливает за пределы диаграммы и снижается примерно на 1% или 0% между 1% и 0% для всех. Три из этих категорий. Итак, я говорю, что теперь вы говорите, ну, и что я пытаюсь сделать, так это взять стихи, которые, как вы знаете, в Бытии 1533 стиха. И я разделил это на количество вещей, чтобы попытаться уравнять. А затем во второзаконии их 959, а в притчах 915. Итак, я разделил 915 стихов в притчах, у них обязательно должно быть географическое название. Я имею в виду 915 стихов. В каком еще отрывке Писания 915 стихов и нет упоминания места? Здесь ничего нет. Итак, я затем сравнил их и сделал их примерно равными. В притчах 915 стихов много стихов, но нет географических названий. Имена людей очень низкие только в титулах. Поэтому я думаю, что статистика подтверждает то, чем я только что поделился с вами. Теперь позвольте мне перейти к номеру 4. Мы будем работать по-своему. Надеюсь, мы начнем двигаться немного быстрее, но без профессиональных или призывов отдельных лиц. В книге Притчи нет профессионального призвания отдельных лиц. Авраам назван в Бытие 12:1, Господь сказал Аврааму: «Иди из страны твоей, народа твоего, дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Земля — это действительно большое дело для Авраама. Ему было сказано покинуть Ур и пойти в землю обетованную. Моисей в Исходе 3, 9, стих 10. Итак, идите, я посылаю, или да, глава 3, 9 и 10. Итак, теперь я посылаю вас к фараону, чтобы вывести мой народ, израильтян, из Египта. Итак, Моисей послан к фараону, опять же к фараону, в книге притчи нет упоминания ни о фараоне, ни о каком-либо фараоне. И Моисей назван из призыва Моисея к горящему кусту в Исходе 3. Гедеон назван в книге Судей 6, когда ангел Господь явился Гедеону и сказал: «Господь с тобой, могучий воин». Тем временем Гедеон прячется в этом маленьком точиле. Он сказал, что не чувствует себя могучим воином. Он говорит: «Боже, давай». Что это? Ты делаешь меня могучим воином. Я здесь прячусь от этих людей, мадианитян и прочих. И тогда Бог призывает Гедеона, и он становится великим лидером. Сэмюэл, ты помнишь маленького мальчика Сэмюэля? Он в доме Эли. Он под началом священника Илия, и Господь говорит: «Самуил, Самуил». И маленький мальчик выбегает и говорит: «Илай, чего ты хочешь?» Илай говорит: «Иди спать, малыш». И затем снова приходит Сэмюэл: «Сэмюэл». Бог говорит, Самуил сталкивается с Илием. «Илай, чего ты хотел?» Или говорит: «Иди». Наконец, в третий раз Илай понимает это и говорит: «Чувак, Бог, должно быть, что-то с тобой делает, чувак». Поэтому, когда Бог приходит и говорит: «Самуил, Самуил, вы говорите, вот я». Итак, Сэмюэл, Сэмюэл. Тогда Самуил говорит: «Говори, потому что твой слуга слушает». Обыграйте его слова. Шма означает «слушать во имя его». Итак, Бог призывает Самуила для ночного видения об Илии и о том, что сыновья Илия все равно будут убиты. Это продолжается оттуда. Савл, Савл называется. Он охотится на осла своего отца. Он приходит к Самуилу, и Самуил в конечном итоге помазывает Саула и призывает Саула: «Пойдем, пойдем в Галгал и обновим там царствование». Саул, одни царств, 11 часов 14 минут и 15. И весь народ пошел в Галгал и поставил Саула царем в присутствии Господа. Итак, это призыв Саула. Давид, ты помнишь призвание Давида царем и одним царств 16, 6 и последующие. И вот они пришли, Самуил увидел Елиава и подумал: неужели помазание Господне стоит пред Господом? И сказал Господь Самуилу: не обращай внимания на его внешность и рост, ибо я отверг его. Господь не смотрит на то, на что смотрят люди. Люди смотрят на внешность, а Господь смотрит на сердце. Тогда Господь сказал: встань, встань. И потом, немного спустя, говорит: встань и помажь его. Это тот, который относится к Давиду. Итак, Самуил взял рог с маслом и помазал его в присутствии своих братьев. И с того дня Дух Господень сошел на Давида. Самуил отправился в Раму. Обратите внимание на название места и Сэмюэля. Итак, все эти имена, ничего подобного, никаких имен в притчах. Давид упоминается только в этом одном титуле, а Самуил вообще не упоминается в Раме, конечно, не упоминается. Итак, все эти вещи, предисловие и другое. Соломон получает вызов в Гаваоны. И вот он вышел, и Господь явился Соломону ночью во сне. И Бог попросил его: проси все, что хочешь, чтобы я дал тебе. Итак, дай своему слуге проницательное сердце, чтобы управлять этим народом и отличать добро от зла. Итак, Соломон просит мудрости. И Бог говорит: знаете, я доволен этим. Я дам тебе долгую жизнь и богатство, потому что ты о них не просил. Я все равно отдам их тебе. Итак, Соломон призван в три царств трех, опять же, в притчах призыв не упоминается. Исаия 6, над ним были серафимы, каждый с шестью крыльями и с двумя крыльями. Они закрыли свои лица, два крыла, они закрыли свои ноги, или как вы хотите это интерпретировать. И с двумя они летели и звали друг друга: свят, свят, свят Господь, Господь Вседержитель. Вся земля полна его славы. Затем я услышал голос Господа, говорящий: «Хорошо, все эти потрясены этим небесным видением». И тут вдруг Господь говорит: «Кого мне послать и кто пойдет за нас?» И говорит Исаия: «Вот я, пошли меня». Какой звонок, какой звонок! Иеремию зовут. Иеремия 1:4-6. «Слово Господне было ко мне: прежде чем я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде чем я сформировал тебя в утробе матери, я знал тебя». Что это говорит о формировании в утробе матери? «Прежде чем ты родился, я отделил тебя. Я назначил тебя пророком для народов». Так что у этого бедняги не было шансов. Бог говорит: «Я знал тебя, чувак, еще до того, как он родился. И я знал, что ты будешь пророком для народов». «Увы, государь, — говорит, — я не умею говорить. Я слишком молод». «Да, но Бог вложит свои слова в ваши уста. Они будут гореть огнем у тебя во рту, и ты заговоришь, и тебя избьют. Но в любом случае это другая история». Иона, Иона назван в первой главе Ионы, было слово Господне к Ионе. «Идите в великий город Ниневию и проповедуйте против него, против его нечестия. Его злоба предстала передо мной». Итак, Иона призван проповедовать в Ниневии. Конечно, он бежит и попадает в брюхо рыбы и в конце концов оказывается в Ниневии. Там это происходит. Вот одно от Амоса. Вызывают Амоса, и он рассказывает это, потому что получает критику от царя. Амос ответил царю Амасии: «Я не был ни пророком, ни сыном пророка, но был пастырем. Он говорит, что я не был оплачиваемым пророком. Меня поставили в такое положение не для того, чтобы зарабатывать деньги и тому подобное. Я был пастухом и ухаживал за платанами. Но Господь взял меня от паса стада и сказал мне: иди, пророчествуй народу моему, Израилю. Итак, выслушайте слово Господне». И тогда он идет за ним. В любом случае, вот призыв Амоса. В притчах нет профессиональных призваний. И здесь у нас много главных героев в Израиле. В книге притчей вообще нет призвания. Притчи отличаются от остальной части Танаха, Ветхого Завета. Вот что на самом деле шокирует. Что было одним из величайших достижений Соломона? Здание храма. Давид, его отец, не мог построить храм, потому что он был человеком крови. Соломон или Шлома, Шлома строит храм. Он человек Шалома. Он человек мира. Итак, он может построить храм. Давид накопил много денег. Храма, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог идентифицирует себя этими тремя личными именами. Итак, Соломон, когда он это сделает, получит много богатства, которое уже предоставил его отец Давид, но ему пришлось управлять проектом. У Г. Билла есть замечательная книга Г. Билла «Храм и миссия церкви». Библейское богословие – место обитания Бога. Хорошая книга о храме, скинии, жилище Бога, обитающего со своим народом. В книге «Исход» есть огромные разделы, описывающие скинию, то, как она должна была быть построена, а затем, как она была построена. Исход, главы с 25 по 40 о Синайской пустыне, как они разрушили скинию, а затем построили ее. Левиты несли его, а священники освящали его. Позже эта скиния, после того, как они войдут в землю обетованную, будет перенесена в Силом. И долгие годы это будет в Шайло. Вы помните Илия, Офни и Финеиса в Силоме. А позже Давид, после того, как ковчег погас, был захвачен филистимлянами. Давид вернет ковчег обратно в Иерусалим, в свой город, город Давида, потому что он захватил его. Затем Давид готовится к строительству храма. Итак, Соломон, Давид не смог это построить. Соломон строит храм. Это величайшее достижение в его жизни. «Я не пойду». Три царств 8 и 9 прекрасно описывают это. Три царств 8 и 9, Соломон строит храм. Итак, храм — это огромная тема в Писании. храм был разрушен вавилонянами в 586-587 годах. Вавилоняне и Навуходоносор приходят и выравнивают это место. И дело в том, что разрушение храма действительно разрушило многое для израильтян. Апокалиптически, в главах с 40 по 48 Иезекииля упоминается этот апокалиптический храм конца времен, как и в книге Откровения. Интересно, что в Новом Завете в Откровении 21 и 22 Новый Иерусалим сходит с небес, и там нет храма. Итак, произошел важный переход. Мой хороший друг Дэвид Мэтьюсон много писал об Откровении 21 и 22. И здесь есть переход. Иисус говорит: «Разрушьте этот храм, его тело, за три дня я его восстановлю». И тогда становится церковь. Итак, здесь есть некоторые переходы. Но в любом случае, просто прочитайте несколько стихов об этом и прочем, а также о важности храма. Псалом 5:7. «Но я по великой любви твоей пришел в дом твой». Во многих псалмах основное внимание уделяется приходу в дом Господень. В почтении я склоняюсь перед твоим святым храмом. Основное внимание в псалмах уделяется песням Сиона. Псалом 122:1. «Я радовался с теми, которые говорили мне: пойдем в дом Господень. Наши ноги стоят у твоих ворот Иерусалима». Готовясь к этому, я на днях мыла посуду. И я смотрю вверх, и мы с женой купили эту армянскую мемориальную доску, которую сделали, пока мы были в Иерусалиме. Мы жили в Иерусалиме еще в 70-х, а не в 70-х годах нашей эры, но в любом случае это было очень давно. И у нас есть вот это, написано на иврите: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть я забуду свою правую руку». Хорошо. Итак, Иерусалим очень важен в книге псалмов, действительно сосредоточен там. Исаия 40, 28. Исаия говорит Киру: «Кто говорит Киру? Он пастырь мой, Бог говорит с царем Киром Персидским и совершит все, что мне угодно. И скажет Иерусалиму: пусть он будет восстановлен, и храму, пусть будет положено основание его». Итак, Кир будет спонсором, Ездра восстановит второй храм и все такое. Интересно, как восстанавливают второй храм. Итак, Соломон строит сначала скинию, а она в шатре. И затем, по сути, Соломон строит храм. Храм существует уже несколько сотен лет и разрушен вавилонянами. Они отправляются в Вавилон на 70 лет, а затем возвращаются с Ездрой, Неемией и этими людьми и восстанавливают храм. Но нынешний храм по сравнению с великолепным храмом Соломона, есть люди, которые могли его помнить, но многие из старших священников и левитов и глав их семей, которые видели прежний храм, громко плакали, когда они увидели, что фундамент этого храма разрушается. Лежал, в то время как многие другие кричали от радости. Итак, молодые люди говорили: «Ну, мы только что заложили фундамент храма, и они все закачаны». И некоторые из пожилых людей посмотрели на это и сказали: «Чувак, это ничто по сравнению с тем, что было у Соломона». И в конце концов Иисус войдет во второй храм. Теперь Ирод, конечно, Ирод до времени Христа потратит годы на восстановление и великолепие второго храма. И Иисус войдет в такую структуру Ирода, но это будет второй храм. Так старейшины иудеев продолжали строить и процветать, проповедуя пророка Аггея и Захарию, потомка Идду. Достроили храм по повелению Бога Израилева, символом веры Кира, Дария, Артаксеркса, царей Персии. Опять Кир, Дарий, Артаксеркс, цари Персии. Ни одно из этих имен вообще не упоминается в книге притчей. О храме ни слова. Там нет упоминания о величайшем достижении Соломона. Пословицы разные. Учреждение. Это номер 6. В притчах институты не упоминаются. А как насчет священников, пророков и судей? Священники и пророки упоминаются повсюду в священных писаниях, а в книге притчей ни слова. Основное внимание уделяется королям, а имена королей упоминаются в других местах. О царях говорится в притчах. Притча 1. Один Соломон, сын Давидов. Притча 10:1. Это притчи Соломона. Притчи 25:1. Это все титулы. Это притчи Соломона. Люди из Езекии скопировали их. Итак, упоминаются цари и царь Лемуил, мать, обучающая царя Лемуила. Но хотя это все титулы, когда на самом деле описываются вещи и говорится о царях и пословицах, ни один из них не упоминается по имени. Ни одно из их достижений или проблем не упоминается. В книге притчей вы никогда не встретите Ахава или Изавеля. Вместо этого нет никакого упоминания о священниках. Давайте начнем с этого. В книге Бытия упоминается Мелхиседек, который был царем Салима, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. Он был священником. Он был священником и царем, Мелхиседеком, загадочной фигурой из Бытия 14:18. Аарон, Левит 1, 7, сыновья Аарона, священника, который возложил огонь на жертвенник и подложил дрова в огонь. Иисус Навин 21:13. Итак, потомки Аарона священника. Итак, Аарон священник. В книге притчи священники не упоминаются. Ноль. Никаких упоминаний о священниках нет. Псалом 99:6. Моисей и Аарон были среди священников его. Здесь Моисей классифицируется как священник. Конечно, его тоже считали пророком. Самуил был среди тех, кто призывал его имя. Они призвали Господа, и он ответил им: Елизар, сын Аарона, пришедший на смену Аарону, числа 3:32. И главным вождем левитов был Елизар, сын Аарона священника. Авиафар, у Давида будет этот приятель священник в одни царств 23:9. Когда Давид узнал, что Саул замышляет против него заговор, он сказал священнику Авиафару: принеси ефод. И Давид собирается посоветоваться с Господом через этот ефод, который носит священник. И это что-то вроде жилета и прочего. Итак, Авиафар, священник, Давид был подключен туда. Иеремия, Иеремия 1, 1, слова Иеремии, сына Хелкии, одного из священников Анатофа в земле Вениамина. Итак, упомяните о священниках, они все называются священниками. Аарон, Елизар, Хелкия, Мелхиседек — это имена, Авиафар, Ахимелех — это имена священников. Они названы в Ветхом Завете. Ни один из них не назван, и в притчах не упомянуты священники. Тогда во многих случаях священники упоминаются просто в общих чертах. Исход 19:6, прекрасный стих. Там сказано: «Вы будете для меня царством священников. Вы будете евреями, выйдите сейчас из Египта, я сделаю вам царство священников и народ святой». Вот слова, которые вы должны сказать израильтянам. Левит 22:15, священники не должны осквернять священные приношения, которые израильтяне приносят Господу. Священники должны контролировать культ, обряды жертвоприношений и праздники. Опять же, жертвоприношение — это священническая работа. Священники, связанные с этим, никогда не упоминаются в притчах. Итак, когда люди свернули лагерь, чтобы перейти Иордан, священники, несущие ковчег завета, шли впереди них. Итак, при переходе через реку Иордан, как мы уже говорили, священники несут ковчег. Когда приходят священники, ноги их доходят до реки Иордан, а река Иордан высыхает и отсекается сверху. Одни царств 22:18, тогда царь приказал Дойку: «Ты повернись и убей священников». Итак, Доек повернулся и поразил их. Итак, вот где Саул и его ненависть к Давиду фактически привели к тому, что священники Нава были убиты Дойком и Думиянином. Эдомиты не беспокоятся об убийстве евреев. В священных писаниях они делают это довольно часто, и Доек убивает священников Номва по приказу Саула. Два царства 19:11, царь Давид послал послание Садоку и Авиафару, священникам. Итак, Садок и Авиафар были священниками Давида, и он посылал вести таким образом. Ездра 2:70, священники, левиты, музыканты, привратники и храмовые служители поселились в своих городах. Священники и левиты никогда не упоминаются в притчах. Иеремия 2, 8, священники не спрашивали, где Господь. Те, кто занимается законом, меня не знают. Те, кто занимается законом, священники, не знают меня. Священники не спросили, где Господь. Итак, Иеремия осуждает их. Теперь Иеремия связан со священниками Анафофа. Он осуждает и священников. Священники никогда не упоминаются в книге притчей. Пословицы разные. А как насчет пророков? Пророки по имени и безымянные, поименованные пророки. Аарон на самом деле был похож на пророка Моисея. Исход 7:1. «И сказал Господь Моисею, смотри, я сделал тебя подобным Богу фараону, и брат твой Аарон будет твоим пророком». Как Бог говорит с пророком, так и пророк говорит с царем. Итак, теперь Моисей будет подобен Богу. Он собирается поговорить с Аароном, а Аарон будет говорить с фараоном. Итак, Аарон подобен пророку в том смысле, что Аарон передает послание от Моисея царю фараону. И это была установка. Итак, Аарон будет вашим пророком. Моисей сказал, что не может говорить. И Бог говорит, что Аарон может очень хорошо говорить. Мы позволим ему это сделать. Он ваш пророк. Мириам, исход 15:20. Вот вам женщина, которую называют пророком. Тогда Мириам пророка, сестра Аарона, взяла в руку свою тимпан, и затем приводит песнь Мириам, фактически записывает туда часть писания в исходе 15. Судей 4:4. А Девора, пророк и жена Лапидота, вела Израиль в то время. Итак, здесь Дебора, еще одна женщина, она пророк. Олда был еще одним пророком более поздних времен, во времена Исаия. Итак, были женщины-пророки, которые говорили Слово Божье. Это в Ветхом Завете, и мы дали вам некоторые ссылки на него. Священники должны контролировать культ, обряды жертвоприношений и праздники. Опять же, жертвоприношение — это священническая работа. Одни царств 10:11, когда все, кто раньше знал его, увидели, что он пророчествует с пророками, на Саула сошел Дух Божий, и он как бы сошел с ума. Спрашивают друг друга, что это случилось с сыном Киша Саулом. Есть ли Саул среди пророков? И это становится почти пословицей, есть ли Саул среди пророков? Поскольку у него были отношения с духом, по этому поводу ведутся различные дискуссии. Двум царств 7:2, он сказал Нафану пророку, «Вот я живу в кедровом доме, а ковчег Божий в шатре». Давид говорит, что «я хочу построить Богу дом». «Я хочу построить храм». «Я хочу построить дом для Бога». И он называет Нафана пророком. Он говорит, «Эй, Нейтан, все в порядке». Я собираюсь построить Богу дом. Натан говорит, эй, давай. И появляется Бог. Нейтан, я не говорил тебе этого говорить. Давид не будет строить мне дом. И тогда Бог поворачивает это. Это, да, во два царств 7. Это завет Давида. Бог говорит, Нафан, Давид не собирается строить мне дом, который будет храмом. Я собираюсь построить ему дом, который будет династией. Я собираюсь построить ему дом, в котором будет династия, и потомки Давида будут править Израилем вечно. И это завет Давида, обещание Давида. И именно поэтому Иисус находится в линии Давида, вечно править Израилем. Три царств 1:34, Садок священник и Нафан пророк помазывают Соломона в царя над Израилем. Итак, когда Соломон приходил, произошел какой-то конфликт с братом Адонии. Садок священник и Нафан пророк помазывают Соломона. А потом он сел на царского осла Давида, вошел в город, и все говорили «Ура царю!». И потом Адония, у него некоторые проблемы. В любом случае, в три царств 18:36, во время жертвоприношения пророк Илия вышел вперед и помолился Господу Богу Авраама, Исаака и Иакова, или, извините, Богу Авраама, Исаака и Израиля. Да будет известно сегодня, что ты — Бог Израиля, а я, твой слуга, и сделал все это по твоему приказу. Итак, Илия, один из величайших пророков Ветхого Завета. И действительно, Иоанн Креститель придет в духе и силе Илии. И в конце книги Ветхого Завета, я думаю, это в Малахии, они ждут, что Илия придет до того, как придет великий Мессия. И поэтому Иоанн Креститель заменит Илию эту роль. В любом случае, с Элайджей происходит много всего. Два царств девять, вы получаете Елисея, который следует за Илией. Пророк Елисей призвал человека из общества пророков и сказал ему, и Елисей велит ему кое-что сделать. Двум царств девятнадцать, два, он послал управителя дворца Шева, другого секретаря и главных священников, всех во вретище, к пророку Исаии, сыну Амосу. Итак, Исаия упоминается в исторических книгах. Ездра, глава 5, стих 1, ныне пророк Аггей, пророк Захария, потомок Иду, пророчествовал евреям в Иудее и Иерусалиме. Обратите внимание на пророка Аггея, пророка Захарию и Ездру в историческом разделе, в котором упоминаются эти два пророка. В книге притчей пророков нет, ноль. Иеремия 20:2, пророк Иеремия, ну, он приказал избить пророка Иеремию и заковать его в колоды у верхних ворот Вениамина в храме Господнем. Итак, Иеремия выбивает из него смолу в 20 главе. В 22 главе он жалуется, говорит, «Боже, каждый раз, когда я говорю твое слово, меня бьют. Мне это не нравится». В любом случае, Джеремия, ты понимаешь, что там происходит. Это интересная книга, очень интересная книга. Гэри Йитс прочитал 30 лекций по книге Иеремии. Если вам интересно, они есть на YouTube, а также доступны в свободном доступе на сайте biblicallylearning.org. Иеремия 29:29, однако священник Сафония прочитал письмо пророку Иеремии. Итак, вот Иеремия назван пророком. Итак, все они названы пророками, Исаия, Иеремия, различные пророки и Осия. Все эти пророки имеют имена. Теперь есть и безымянные пророки. Здесь речь идет просто о пророке в общем смысле. Второзаконие 13:2, известный стих. И если сказанное знамение или чудо произойдет, то есть если пророк сделает пророчество, и это действительно произойдет, и пророк, и цитируемый пророк, на самом деле, слово «пророк» говорит, давайте последуем за другими богами, богами, которые у вас есть. Неизвестны, и давайте поклоняться им. Тогда вы знаете, этот парень уже пророк. Даже если он совершит чудо, если скажет, идите за другими богами, он уже пророк. Второзаконие 13:2. Одни царств 9, 9 еще один известный отрывок. Раньше в Израиле, одни царств 9, 9, если кто-то приходил вопрошать Бога, он говорил, приди, пойдем к провидцу, Рой, потому что сегодняшних невеимов, сегодняшних пророков называли провидцами. Другими словами, этот отрывок на самом деле повествует об изменении языка между теми людьми, которых мы привыкли называть провидцами. Теперь мы называем провидца или Рои, видит, он видит видение. Теперь мы называем их пророками и невеимами. В любом случае, это лингвистическое движение от провидца к пророку описано в одни царств 9:9. В книге притчи нет упоминания о провидце или пророке. Два царств 17:13, Господь предупредил Израиль и Иуду через всех своих пророков и провидцев, отвернитесь от своих злых путей, соблюдайте мои заповеди и постановления в соответствии со всем законом, который я повелел вашим предкам подчиняться, который я передал вам. Через моих слуг, пророков. Теперь это крылатая фраза. Есть парень по имени Янг, который раньше работал в Вестминстерской семинарии. Сейчас его уже нет, но он написал книгу «Мои слуги, пророки», его книга «Превосходная книга о пророках». «Мои слуги, пророки», 4 царств 17:13. Иеремия 23:39, если пророк, священник или кто-либо еще заявит, что это послание от Господа, я накажу их в их семье. Так, у Иеремии упоминаются пророки и священники. Иеремия 29:19, «Ибо они не слушали слов моих, возвещает Господь». Слова, которые я посылал им снова и снова через моих слуг пророков, и вы, изгнанники, тоже не слушали, возвещает Господь. Итак, говорит Бог, я предупреждал тебя снова и снова. Я послал своих слуг, пророков. Что ты сделал? Ты избил Иеремию. Вы поместили его в септик на 3 дня. Это было довольно плохо. Захария 1:6, но не слова мои и постановления мои, которые я повелел слугам моим, пророкам, не охватили отцов ваших. Это спустя 100 лет мои слуги, пророки, все еще используют. В книге притчи нет упоминаний о пророках. Пословицы разные. Теперь вот еще один. Номер 7. Нет, так говорит Господь, Кохал Амар Яхве. В притчах нет слова «так говорит Господь». В книге притчи нет божественных снов, В книге притчи нет слова «так говорит Господь». Сны случались в Ветхом Завете. Авимелех, помнишь, что скажет Авраам? Он приходит к Авимелеху филистимлянину и говорит: «Сара, сестра моя». Он не хотел, чтобы его ранили. Он говорит, что Сара — моя сестра. Тогда Авимелех сказал: «Эй, я возьму Сару в свой гарем». Это царь филистимлян Авимелех, еще в 12 главе, я думаю о бытии. И вообще, и Бог приходит к Авимелеху во сне и говорит: «Держи руки от той женщины. Ты прикоснешься к ней, ты мертвец». И вот выходит Авимелех и говорит: «Авраам, что это?» «Знаешь, я получил этот сон от Бога, который сказал мне, что она твоя жена». Итак, Бог предупредил Авимелеха во сне. У Даниила, конечно, есть мечты. Лестница Иакова, где Иаков кланяется и убегает от своего брата Исава. Он обманул своего отца Исаака, а затем ему пришлось бежать, потому что Исав пытается убить его, собирается убить. Итак, он бежит в Вифиль, дом Божий. Он ложится на камень, и ему снится эта лестница, ведущая на небеса, или как вы хотите это представить, и ангелы, поднимающиеся и спускающиеся по ней. И это в Вифиле, доме Божьем, месте Вифиле. И тогда это его мечта, что у него есть мечта. И затем он возвращается в это место спустя годы, и возвращается в Вифиль, где ему приснился этот первоначальный сон, лестница Иакова, как мы ее называем. Иосиф, конечно, известен своими снами, в которых его брат и его братья кланялись ему. Затем фараон в главе 41, стих 15 сказал Иосифу: «Мне приснился сон, и никто не может его истолковать, но я слышал, как о тебе говорили, что ты можешь услышать сон и истолковать его». Итак, Иосиф затем истолковывает сон фараона. У него было 7 тучных и 7 тощих коров. Жирные коровы символизируют времена изобилия, а тощие коровы — голода. Поэтому нам нужно, чтобы у вас были хорошие годы в изобилии. Нам нужно запастись вещами. Итак, когда наступает голод, и, конечно же, голод наступает 7 лет изобилия, 7 лет голода, Джозеф понимает это, видит сны, а Иосиф истолковывает сны. Даниил чем-то похож на Джозефа. Это целое, но интересное сравнение между Иосифом и Даниилом. Даниил находится во времена Вавилона. Это сотни и сотни лет спустя. И Даниил, Ареох, тотчас отвел Даниила к царю и сказал: «Я нашел человека среди изгнанников из Иудеи, который может рассказать царю, что означают его сны». Итак, Даниил идет к царю и говорит: «Эй, чувак, вот что, царь, вот что означал твой сон». И он объясняет сон. Даниил объяснял сны. Джозеф объясняет сны. В заявлении Моисея в числах 12:6 Бог говорит: «Послушайте мои слова. Когда среди вас пророк, я, Господь, открываюсь им в видениях. Я разговариваю с ними во сне». Как Бог говорил со своими пророками? Он говорит с ними. «Я открываюсь ему в видениях». Когда человек бодрствует и во время бодрствования у него есть видение, это будет Савл. Вы помните Савла из Тарса, когда его сбили с толку, и он увидел послание от Иисуса? это видение, когда он бодрствует, а затем снится, когда они спят. И это происходит во сне. Бог говорит, что я вижу видение и сны с моим пророком, но с Моисеем я работаю иначе. С Моисеем я говорю с ним лицом к лицу. И просто указываю на то, что у Моисея действительно особые отношения с Богом. Числа 12:6 в этот момент возникает некоторый конфликт с Мирием. Давайте не будем этого делать. Второзаконие, глава 13:1, если появится у вас пророк или предсказывающий во сне и возвещает знамение или чудо, то и пророк со знамением или чудом. Одни царств 28:6, он вопросил Господа, но Господь не ответил ему ни во сне, ни в Уриме. Урим был частью нагрудного мешка. Давайте не будем вдаваться в подробности. Но Урим и посоветуйтесь с Уримом, и Бог скажет им ответы. Да, нет или нет ответа, или через пророков. Затем Саул отправляется к Аендорской ведьме. И Саул говорит Аендорской ведьме, что завтра нам предстоит сразиться с филистимлянами. Что произойдет, чувак? И вдруг Самуил подходит и говорит: «Саул, ты завтра будешь со мной». Саул говорит: «Да, завтра я буду с Самуилем». Замечательно. А Самуил мертв? Наверное. Хорошо. Что ж, Саулу это не очень понравилось. Мне не следует так шутить. В следующий период он умирает в битве против филистимлян, как и Иоанафан, его сын. Итак, Иеремия 23 — это осуждение лжепророков. Действительно, я против тех, кто пророчит ложные сны. Итак, здесь у вас есть пророчество, и ложные сны — снова грядущие сны. В притчах нет пророческих снов, однако мы находим их во всем Ветхом Завете. Пословицы разные. Так говорит Господь, кол амар Яхве. Исход 7:17, так говорит Господь, потому узнаете вы, что я Господь. Посохом, который у меня в руке, я ударю по воде Нила, и она превратится в кровь. Вот что говорит Господь. Исход 10:3, и пошли Моисей и Аарон к фараону, и сказали ему, так говорит Господь, говорит Бог евреев. Так говорит Господь. Опять же, ничего из этого нет в притчах. Иисус Навин, глава 24:2, Иисус Навин сказал всему народу, так говорит Господь, говорит Бог Израиля. Итак, Джошуа продолжает. Один цар 2:27, и пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь. 2 Цар 7:5, пойди, скажи слуге моему Давиду, так говорит Господь. Ты тот, кто построит мне дом. Говорит Нейтан. 3 Царств 13:21, он воззвал к человеку Божию, пришедшему из Иуды, пророку из Иуды. Так говорит Господь. Ты пренебрег словом Господним и не исполнил повеление Господа, Бога твоего, данного тебе. Итак, пророк, по сути, объявил о нарушении завета, что царь все испортил и пошел против того, что повелел Бог. Итак, 4 Царств 1:16, сказал он царю, так говорит Господь. Вы консультируетесь потому, что в Израиле нет Бога. Вы послали послов посоветоваться с Виельзевулом, богом Акрона, филистимлянина, Акрона. Итак, пророки, вы снова нарушаете Божье слово. Ты преследуешь этих других богов. Появляются пророки и разоблачают блеф короля. Исаия 10:24, следовательно, так говорит Господь. Господь Вседержитель говорит, народ мой, живущий на Сионе, не бойтесь ассирийцев. Итак, он говорит нам слова утешения, утешения своему народу. Так говорит Господь. Исаия 42:5, Создатель небес, распростерший их. Об этом снова говорит Господь. Иеремия 2:5, так говорит Господь. Какую ошибку нашли во мне ваши предки, что они отошли так далеко от меня? Они последовали за никчемными идолами и сами стали никчемными. Итак, в притчах нет снов. Нет, так говорит Господь в книге притчей, как и везде в Ветхом Завете. Сейчас его уже нет, но он написал книгу «Мои слуги, пророки», его книга – превосходная книга о пророках. Номер 8. Это затянется, но извините. Нет никаких теофаний, явлений Бога, ангелов или явлений ангелов Господних или чудес, если уж на то пошло, которые часто встречаются в остальной части Ветхого Завета, но совсем не в притчах. Итак, притчи – это другое дело. Теофания, Бытие 19:1, появляются эти два ангела. Сара кормит их. Она говорит об Исааке. Она смеется, и ангелы встают и смотрят вниз, в сторону Содома. Они направляются в Содом, и вечером два ангела прибывают в Содом. Лот сидел у ворот города и увидел их. Он встал им навстречу и поклонился лицом до земли. Эти два ангела, видимо, являются ангелами или ангелами Господними, и они курят Содом. Бытие 32:30, поэтому Иаков назвал место то Пенуэл. Пенель означает лицо, Пенель — Бог. Это произошло потому, что я увидел Бога лицом к лицу, и все же моя жизнь была сохранена. Итак, он борется с этим ангелом ночью, и тогда понимает, что ангел касается его бедра, выставляет его наружу, и он понимает, что борется с Богом. Итак, он называет это место лицом Божиим. И это будет еще одна из этих теофаний. Моисей и горящий куст, ему является ангел Господень. И когда увидел Господь, ангел ли это Господень или Господь? Оба упомянуты там. Увидел, что он подошел посмотреть, Бог позвал его из куста: «Моисей, Моисей». И сказал Моисей: «Вот я, неопалимая купина», исход 3. Исход 13:21, днем Господь шел впереди них в столпе облачном, чтобы вести их по пути. А ночью огненный столб давал им свет, так что они могли идти и днем, и ночью. Итак, столб облачный, Бог является Израилю и ведет Израиль через пустыню и прочее, а столб огненный ночью, чтобы вести его. И это теофания, явление Бога. Есть место Писания, но нет ничего из притчей. Второзаконие 31:15, и явился Господь в скинии в столпе облачном. Итак, есть скиния и в шатре облачный столб. Это явление Бога. Неемия 9:12, днем ты вел их столпом облачным, а ночью столпом огненным. Это Неемия тысячи лет спустя или многие, многие сотни лет спустя, давая им свет на их пути. В Псалме 99:7 также записано, что он говорил с ними из столпа облачного. Он соблюдал свои уставы и свои постановления. Он дал их. Три царств 8:11, священники не могли совершать обряды. Соломон строит храм, и когда светили храм, священники не могли совершать свое служение, потому что облако во славу Господню наполнило храм, и священники даже не могли туда попасть. Первый царств 9:2-3, Господь явился ему, Соломону, во второй раз, как он явился ему в Гаваоне в первый раз. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву, которую ты просил и просил, которую ты произнес передо мной. И я осветил этот храм, который ты построил, поместив там мое имя навеки. Мои глаза и мое сердце всегда будут там». Имея в виду храм, построенный Соломоном. Храм никогда не упоминается, явление Бога никогда не упоминается в книге притчей. Ангелы, мы видели ангелов, ангела Господня в исходе 3:2, там ангел Господь явился ему в пламени огня. Теперь, когда он на самом деле говорит, это говорит о том, что говорил Господь. Этот ангел Господень часто отождествляет себя с самим Богом. И увидел Моисей сквозь куст, что он горит, но он не сгорел. Вот один забавный случай. Числа 22:23, и ослица, так Валаам призван проклясть Израиль. Итак, Валаам садится на своего маленького ослика, едущего, и затем ослица видит ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и сворачивает с дороги в поле, и Авраам бил его, или Валаам бил его, чтобы получить его. Обратно в дорогу. Итак, ослица видит то, чего не видит провидец Валаам, который был пророком. Осел видит то, чего не может видеть провидец. Итак, не Валаам видит ангела Господня, его видит ослица. А потом осел скажет: «Эй, чувак, что ты меня бьешь эти три раза?» Ослица очень рассердится на Валаама. Валаам говорит: «Если бы у меня был меч, я бы тебя сейчас убил». И ангел стоит прямо перед ним, у него есть меч, и говорит: «А, Валаам, тебе не хватает меча». Как будто твой осел был прав. У него было больше разума, чем у тебя, Валаама. Лучше говори слово Божие. Лучше не гонитесь за деньгами. Лучше говорите правду, и вы не будете проклинать Израиль. Вы будете благословлять их. Но Валаам нашел другой путь. Он что-то вроде Иуды Ветхого Завета. Но в любом случае появляется ангел Господень, и он часто упоминается в Ветхом Завете. В книге притчи об этом вообще не упоминается. Даже в Псалмах 34, 7 ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Захария 3, 1, затем он показал мне Иисуса Навина, первосвященника, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую сторону от него, чтобы обвинить его. В притчах нет ни Теофанов, ни ангелов Господних. Чудеса Содом и Гоморра, выход из Египта и казни, казни в Египте, Нил, обращающийся в кровь, все, что там происходило, смерть первенцев и празднование Песаха, переход через Красное море и исход, главы с 6 по 15. Много чудес, манна, глава 16, Бог спустил манну с небес, и они ели хлеб ангелов в пустыне, манну, воду из скалы в исходе 17. Моисей ударяет по скале. И вода выходит, и бум, люди набрали воду посреди пустыни. И раскололась река Иордан, Иисус Навин 4, и река Иордан перестала течь. Священники переходят дорогу посуху. А это стены Иерихона после того, как они пересекут реку Иордан. Некоторое время они тусуются в Галгале. Бог наставляет их, а затем им приходится делать обрезание, потому что они не были обрезаны. Итак, они идут в Галгал, делают все это, а затем обходят Иерихон один раз в день и семь раз в седьмой день. Кстати, семь раз вокруг городов, это говорит о том, насколько велик город Иерихон. Оно не такое уж и большое. И вот они семь раз обходят его, трубят в трубы, бум, стены рушатся. Они выводят Раав, блудницу, с ее семьей. Стены Иерихона, Иисус Навин 6, солнце остановилось, Иисус Навин 10. Итак, солнце остановилось, и луна остановилась, пока народ Энцы не стал врагом, как написано в книге Иошера. Солнце стояло неподвижно, с тех пор такого дня не было. Бог прислушался к голосу человека. Джошуа 10. Илья на горе Кармил. Итак, Илья созвал всех пророков, Ваала на гору Кармил и сказал: «Бог, который отвечает огнем, есть Бог и все такое». Итак, пророки Ваала танцуют и все такое. Илайджа на самом деле издевается над ними. Именно здесь началась история Бэблорн-Би. Илайджа издевается над ними. И тогда тебе придется кричать громче. Может быть, его нет в городе, или, если быть честным с тобой, может быть, он на горшке и не слышит тебя. Итак, кричите громче, и ничего не происходит. И тогда Илья встает, бум, приходит Бог, посылает молнию и курит ее. И в любом случае, чудо там, на горе Кармил, первая глава царств 18. Нейман при Илии, Бог сходит на гору Кармил и стреляет молнией. У Неймана проказа. И приходит Нейман, у него проказа, и он идет сказать ему, чтобы он пошел окунуться в реку Иордан. И Нейман говорит: «Чувак, у меня на севере реки получше. Река Иордан не намного больше ручья». Честно говоря, во многих местах средняя ширина реки Иордан составляет 30 футов. Средняя глубина составляет 3 фута. Сейчас на стадии паводка, наводнение очень сильное, но большую часть времени это то, что американцы назвали бы ручьем. Я вырос на реке Ниагара, и это совсем не похоже на реку Ниагара. Но все равно, Нейман, тогда все равно, ты помнишь историю, там его проказа исцелилась. жизнь Езекии продлевается на несколько лет. И когда он это делает, циферблат часов возвращается назад, и на часах возвращается тень. Жизнь Езекии сохранена. Синахирим собирается напасть на Иерусалим, и он приходит и беспокоит его в 4 Царств 19, а также в книге Исаия. Он подходит, и Синахирим говорит: «Вы, ребята, никто. Я уничтожил всех этих других богов. Иерусалим ничем не отличается». И вдруг Бог сошел на 180 тысяч солдат. Ангел Господень исчезает, и Синахирим возвращается домой в Ниневию, и его собственные дети убивают его. Плохое время для него. Даниил и Львиный Ров, опять чудеса. Сидрах, Месах и Авденова в огненной печи. Я имею в виду чудо за чудом. Притчах ноль чудес. Ни теофаний, ни снов, ни ангелов, ни чудес в книге притчей ноль. Пословицы разные. Теперь, раздел 9, в притчах нет праздников. В Израиле нет праздников, нет паломничества, нет шаббата. Здесь не упоминается суббота. Там не упоминается субботний год, юбилейный год. В нем не упоминается об отсутствии собраний собрания и больших постных шествий, которые разбросаны по всему Ветхому Завету и которых нет в книге притчей. Весной евреи празднуют Песах, а затем праздник венков Шавуот, который мы называем Пятидесятницей, Пятидесятницей, 50 дней. Осенью, а не весной. Осенью у них есть праздник Труб, праздник Суккот, праздник Кущей или Кущей, а затем самый священный Йом-Кипур, День Искупления. И это осенью. Итак, весной, когда собираешь пшеницу и ячмень, у них такие праздники. Осенью, когда вы собираете урожай фруктов, таких как оливки, виноград и тому подобное, гранаты, у вас бывают такие осенние праздники. Суббота, исход 20:8, помни день субботний, чтобы светить его. Левит 23:3, есть 6 дней, когда вы можете делать свою работу. Седьмой день. День субботнего покоя, день священного собрания. Вы не должны выполнять никакой работы, где бы вы ни жили. Это суббота Господу. Числа 15 часов 32 минуты, пока израильтяне находились в пустыне, был найден человек, собирающий дрова в субботу. Суббота, суббота, суббота. 2 Царств 4 часа 23 минуты, зачем идти к нему сегодня? Он спросил, разве это не новолуние или суббота? Иеремия 17 часов 20 минут, так говорит Господь, будьте осторожны, не носите ношу в субботу и не вносите ее в ворота Иерусалима. Осия 2 часа 11 минут, я прекращу все их праздники, ежегодные праздники ее, новомесячие ее и субботы ее, все назначенные ей праздники. Неемия после изгнания, Неемия 10 часов 31 минута, тогда соседние народы привозят товары или зерно или продают в субботу. Мы не будем покупать их в субботу или в какой-либо другой святой день. Итак, Неемия попадает в субботу, 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 упоминаемую во все периоды времени. Пасха, Пасха упоминается в 12 главе Исхода. Устроено, говорит Бог, первенцы умрут, если вы не покроете кровью косяки дверей и все такое, и не будете есть этого ягненка, и вы не будете есть горькие травы и мацу, хлеб без закваски. Итак, Пасха описана в Исходе 12, и, конечно же, именно это происходит в Пасхе Господней. В книге Левит 23:5 упоминается, что Пасха начинается в сумерках 14-го дня первого месяца. Числа 9, мы не должны оставлять ничего из него до утра и не ломать его костей. Они должны праздновать Пасху, они должны соблюдать правила. Во Второзаконии 16:2 снова упоминается пасхальная жертва. Иисус Навин 5 часов 10 минут, они находятся на равнинах Галгала и празднуют, я думаю, это была третья Пасха после того, как они переправились через реку Иордан, прежде чем напасть на Иерихон, они пошли в Галгал. Они обрезались, у них была Пасха и манна прекратилась, потому что они были на земле и им не нужна была манна. В любом случае, царь Иосия в то время, 4 царств 23 часа 21 минута, говорит царь Иосия, празднуйте Пасху Господу. Езекия 2 Паралипоменон 30:1 говорит Езекии, «Празднуйте Пасху Господу». А Ездра после изгнания, говорит он, левиты закололи пасхального агнца за всех изгнанников и их родственников и священников для себя. Вы даже можете увидеть жертву Пасхи. Даже по сей день, если вы подниметесь к самаритянину на гору Гризим, там, к югу от города Сихем, там есть гора Горизим, и самаритяне, там, я не знаю, 400 или 500 самаритян. Там и по сей день. И до сих пор там празднуют Пасху. Вы можете пойти туда и увидеть, где зарезали пасхального агнца, и есть пасхального агнца по сей день. Итак, Песах ни разу не упоминается в книге притчей. Пословицы разные. Там не упоминается суббота, не упоминаются праздники, не упоминаются паломничества, восхождение в Иерусалим, ничего из этого не упоминается. Число 10, завет, завет Авраама о земле, семени, чтобы семя его умножалось, как звезды небесные, как песок на берегу моря. Завет с Авраамом, земля, земля обетованная, семя будет умножаться, и они будут благословением для всех народов. Не упоминается, вообще не упоминается в притчах. Синайский завет — это место, где Бог излагает законы, 10 заповедей. Существует интересная связь между Синайским заветом и притчами. И это будет рассмотрено при интертекстуальном изучении притчей, второзакония и других отрывков. Завет с Давидом не упоминается в притчах. Новый завет вообще не упоминается. Земля в центре внимания большей части Ветхого Завета, их прихода, разделение земли, взятие земли, передачи некоторых городов левитам, ни одного обещания земли и прочего. Земля практически исчезла из книги притчей. Оно действительно относится к земле, но его значение отличается от того, которое вы найдете в подобных конкретных обещаниях о земле. В Завете с Авраамом, Бытие 12:7, Господь явился Аврааму и сказал потомству твоему, «Я отдам эту землю». И вот он построил там жертвенник явившемуся ему Господу. В Теофании, в Бытие 22:17, «Я непременно благословлю тебя и сделаю потомство твое многочисленным, как звезды небесные и песок морской». Бытие 17:5, «Тебя больше не будут называть Авраамом. Имя тебе будет Авраам, ибо я сделал тебя отцом отца многих народов». Бытие 17:11, «Вы должны пройти обрезание. Это будет знаком завета. Между тобой и мной». Итак, обрезание становится для еврейского народа большим делом как знак завета. Земля обетованная, опять же, не упоминается в книге притчей. Земля там используется по-другому. Синайский завет — это, по сути, 10 заповедей и различные законы, 615 или какие-то еще законы. Шиппер проделал замечательную работу по герменевтике Торы. Показаны притчи двух и второзаконие, а также состав притчи с 1 по 9. Это действительно хорошая работа. Он делает эти интертекстуальные вещи с некоторыми заповедями, данными в законе. Это другая тема. Мы пытаемся показать прямо сейчас, что притчи — это другое дело. Позже мы покажем, как это интегрируется, но сейчас мы пытаемся сказать, что это другое. Нам нужно сохранить это, потому что в противном случае, мне кажется, люди берут эту интертекстуальность и навязывают ее поверх притч и делают притчи плоскими, там, где в притчах есть все эти горы и долины. Они пытаются сгладить это и сказать, ну, это то же самое, что и Тора. Нет-нет, это другое. И это то, что я пытаюсь сказать. Это другое, и его нужно читать по-другому, потому что оно другое. Это нужно читать по-другому. Да, есть слои и разные связи, отголоски и разные вещи, и то, как это соединяется с другими частями Священного Писания. Но прежде всего мы должны сказать, что пословица другая, и именно над этим мы сейчас работаем. В Завете с Давидом Господь приходит к Давиду, и Господь объявляет тебе, 2 царств 7:11, и далее, сам Господь устроит тебе дом. Дом означает династию. Давид хочет построить Богу домашний храм. Бог говорит, нет, я построю тебе дом династии. когда дни твои закончатся, и ты упокоишься со своими предками, и я воскрешу твое потомство, которое станет преемником тебя в твоей плоти и крови. И я установлю его царство. И именно он построит дом моему имени. И я утвержу престол его царства навеки. Твой дом и твое королевство будут стоять передо мной вечно. Твой трон будет утвержден навеки. Потомки Давида будут сидеть на троне как цари. В притчах можно найти множество пословиц о царе, но ни одна из них не относится к завету Давида. Так, например, в притчах говорится следующее, притчи 22 часа 11 минут, кто любит чистое сердце и говорит с благодатью, тот будет иметь царя другом. Притчи 24 часа 21 минута, бойся господа и царя. Сын мой, не присоединяйся к мятежным чиновникам. Итак, вы видите, насколько это отличается от завета с Давидом. Какая-то связь здесь есть, но ее нет. Я не думаю, что вы сначала видите различия, а различия существенны еще до того, как вы установите связи. Притча 16 часов 14 минут, гнев царя, вестник смерти, но мудрые умиротворят его. Новый завет, Иеремия 31. 33-34 – это завет, который я заключу с народом Израиля. После того, как это время объявит Господь, я вложу мой закон в их умы и напишу его в их сердцах. И я буду их Богом, и они будут моим народом. Они больше не будут учить своего ближнего и говорить друг другу «Познай Господа, потому что все будут знать меня, от малейшего из них до самого большого», — говорит Господь. Ничего из этого нет в книге притчей. Теперь позвольте мне вернуться назад и забежать далеко вперед, потому что мы собираемся сделать совершенно другую презентацию об интертекстуальности. Но вы можете видеть, что с Синайским законом есть некоторые параллели, и в притчах говорится о реальной жизни. Итак, будут некоторые вещи вроде этого, притчи 23 часа 10 минут, что-то похожее на притчи 22 часа 28 минут. Не передвигайте древнего межевого камня и не вторгайтесь на поле сироты. Не удаляйте древний пограничный камень, другими словами, указатель. Во Второзаконии 27, 17 или Второзаконии 19 часов 14 минут говорится, проклят всякий, кто сдвинет межевой камень ближнего своего. Тогда весь народ говорит «Аминь». Итак, вы можете видеть, что есть параллели между этими двумя книгами, притчами и тем, что было сказано во Второзаконии. Нам нужно будет поговорить об этом позже. Следующий номер, 11, и это огромно. В большей части Ветхого Завета Бог осуждает идолопоклонство. У Израиля есть склонность, возможно, у всех людей есть склонность к идолопоклонству. Идолопоклонство повсеместно распространено в Ветхом Завете. В притчах об этом не упоминается. Когда в книге притчей упоминаются все пороки, идолопоклонство не упоминается. Пословицы разные. Сейчас обсуждается проблема идолопоклонства. У Г. Биля есть книга «Мы становимся тем, чему поклоняемся» — библейская теология идолопоклонства. Это действительно хорошая книга. Билл делает замечательные работы. Г. Билл, «Мы становимся тем, чему поклоняемся» — библейская теология идолопоклонства. Имена Бога, которые вам, вероятно, знакомы, эти языческие боги, которым поклонялся Израиль, вам знакомы. Некоторые из самых больших — Ваал, Молох и Чемош. Вы поклонялись им, принося в жертву Молоху и Чемошу своих детей. Ашера, столбы Ашеры и тому подобное — это иностранные боги, хорошо известные во всем Ветхом Завете. Мы говорили о трех царств 18, где пророки Ваала танцуют вокруг, пытаясь заставить Ваала стрелять молниями. Это делает Илия, или Бог делает это через Илию в три царств 18. Если Господь есть Бог, следуйте за Ним. Но если Бил — Бог, следуйте за Ним. Но люди ничего не сказали. Молох, Левит, глава 20, стихи 1 и 2, Господь сказал Моисею, скажи израильтянам, что любой израильтянин или иностранец, проживающий в Израиле, который принесет в жертву Молоху кого-либо из своих детей, должен быть предан смерти. Интересно, смерть детей приносится в жертву. почему культуры всегда нападают на детей, младенцев и младенцев? Бог, кажется, осуждает это важное событие. Бытие, глава 3, стихи 4 и 5, «Не умрешь», — говорит сатана. Змей сказал женщине, «Ибо Бог знает, что, когда ты поешь от него, твои глаза откроются, и ты будешь как Бог, знающий добро и зло». Бытие 31:19, когда Лаван пошел стричь своих овец, Рахиль украла домашних богов их отца. Тогда Лаван догоняет Иакова и говорит, «Иаков, ты украл мой скот. Ты украл мои вещи. Почему ты украл моих семейных богов?» И он говорит, «Эй, я не брал твоих семейных богов. Иди, обыщи мой лагерь, ну, иди и обыщи». Итак, он идет в шатер Рэйчел. Рэйчел сидит на нем и говорит, «Папа, я не могу встать, на мне заложены женские манеры. Я не могу встать». Она сидит на домашних богах. Хорошо. Мне жаль. Но в любом случае, в Бытие 31, домашние боги, даже в Израиле. Бытие 35:4, Иаков возвращается в Вифиль после того, как он убежал и поднял лестницу на небеса. Итак, они отдали Якову всех своих чужеземных богов, и у них были кольца в ушах, и Иаков похоронил их у дуба Сихема. И он возвращается в Вифиль, и они начинают заново с Богом. Бытие 32:4-6. В Исходе 19:20. Итак, весь народ снял свои серьги и принес их Аарону. Он взял то, что ему передали, и сделал из него идола, и отлил его в виде тельца, вылепив его с помощью инструмента. И сказали они, и сказали, «Вот боги, Израиль, которые вывели тебя из Египта. Этот золотой телец — бог, который вывел вас из Египта». Когда Моисей подошел к лагерю, он увидел тельца и пляшущих, и его гнев вспыхнул. И он выбросил скрижали из рук, разбив их, символизируя нарушение завета у подножия горы. И взял теленка, и люди сделали и сожгли его огнем, растерли и заставили его пить. В любом случае, Второзаконие, глава 4, стихи с 15 по 19. Поэтому следите за собой, Второзаконие 4, очень внимательно следите за собой, чтобы вы не развратились и не сделали себе идола или изображение любой формы, будь то по форме, как человек или женщина или как любое животное на земле или птица. И он идет вниз и перечисляет все это. Второзаконие 13, говорит пророк, пойдем за чуждыми богами. Затем пророка осуждают. Гедеону звонят. И что он делает? Он должен выйти и разрушить столб Ашеры и разрушить жертвенник Ваала. Итак, они называют, собственно, Гедеон получает отдельное имя, называемое Ир-Ваал, пусть Ваал говорит сам за себя. Но Гедеон разрушил жертвенник Ваала, и его назвали Ир-Ваалом. Отсюда царь Соломон говорит об идолопоклонстве и других богах. Царь Соломон 11:4-5, когда царь Соломон состарился, жены его обратили его сердце в сторону других богов. И сердце его не было полностью предано Господу Богу своему, как сердце Давида, его отца. Он следовал за Ашерой, богиней Сидонин, Молохом, богом Аммонитян, и так далее, и так далее. И Иеровоам, тогда царство раскололось. Бог говорит, Соломон, ты напортачил, поклоняясь этим другим богам. Королевство собирается расколоться. Рваму достается только Иуда. Иеровоам получает Ефрема на севере. Иеровоам на севере говорит, что я не хочу, чтобы весь мой народ снова шел в Иерусалим, чтобы поклоняться своему Яхве, Иегове, Богу Израиля. Значит, мне нужно делать то, что я строю. Он строит двух золотых тельцов. Устанавливает один в Вифиле на юге и в Дане на севере. Итак, теперь все люди могут пойти к нему домой с золотым тельцом в Дан и Вифиль. Они действительно нашли в Дане, они нашли место, где был поставлен тот золотой телец у подножия горы Ермон в Дане. Они нашли это сейчас. Они не нашли золотого тельца, но они нашли, и, кстати, сын Джима Мансона, Джон Монсон, действительно нашел золотого тельца, я думаю, это был бронзовый или что-то в этом роде в Ашкелоне. Итак, прецедент для всего этого есть. Итак, это было в три царств 12 часов 28 минут 31. Иеровоам поставил золотых тельцов, а затем Бог упрекнул его через пророка: «Чувак, я вышел из Иуды». Об этом говорится в псалмах. Псалмы 24, 4. «Тот, у кого руки чистые и сердце чистое, кто не надеется на идола и не клянется ложным богом». Псалмы 97, 7. «Все поклоняющиеся изображениям постыдятся». Ему поклоняются те, кто хвалится идолами: «Все ваши боги». Псалом 135, 15. «Идолы народов, серебро и золото, сделанные руками человеческими». Исайя 2, 8. «Их земля полна идолов. Они преклоняются перед делом рук своих». Вот в чем разница. Бог не создан человеческими руками и пальцами. Иеремия 2 часа 11 минут. «Менял ли когда-нибудь народ своих богов, но они вовсе не боги? Но мой народ променял своего славного бога на никчемных идолов». Иеремия приводит некоторые образы здесь, в главе 10, стихе 5. «Идолы, они подобны чучелу на огуречном поле. Их кумиры не могут говорить. Их нужно нести, потому что они не могут ходить. Их кумиры не могут ни говорить, ни ходить. Они как пугало в поле. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам никакого вреда или принести вам какую-либо пользу». Осия 1:3. Осия женится на Гомере. Он должен любить Гомера, а затем Гомер ему изменяет. И Бог говорит, что так обстоит дело со мной и Израилем. «Я хочу, чтобы ты был верен мне и тебе после всех этих богов». А затем он велит Осии снова выйти замуж за Гомер и вернуть ее. И он говорит: «Это как Бог и вы, кто не мой народ, станете моим народом. И не любим тот, кого будут любить». Там описано великое Божье прощение и все такое. Даже один Иоанна, извини, что вставил это, но сначала Иоанна 5 часов 21 минута, когда вы все закончите, сначала Иоанн, в конце письма, он вставляет это из ниоткуда. Это не из ниоткуда, но это действительно интересный стих. В конце книги 1 Иоанна, послание в 1 Иоанна, Иоанн бросает ему такую остроту и говорит: «Дорогие дети, храните себя от идолов». Итак, идолопоклонство повсюду в священных писаниях. В притчах оно равно нулю. Итак, притчи — это другое дело. Подходя к концу, номер 12, в притчах нет истории. Там нет истории. История — это, извините, повествование о событиях. Обычно это сцена, а затем персонаж. А затем этот персонаж делает A, B, C, D, E, F, G, а затем персонаж умирает. И персонаж, пока он делает A, B, C, D, у него есть отношения с Богом, хорошие, плохие, уродливые. Что происходит? Приходят пророки, приходят священники, законы, а потом бац, все заканчивается. Итак, это линейно. Это линейно и последовательно. Это линейно и последовательно. Притчи работают не так. Итак, эти события не происходят в притчах. Нет никакой истории спасения. Великие патриархи Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, Моисей вывели их из Египта. В притчах не указана история спасения. Нет никакого завоевания земли, как при Иисусе Навине. Истории великих судей не существует. Нет даже упоминания о великих судьях Израиля, о Гедеоне, о Деворе и Вараке, о Бауде, о Самсоне и даже о Самуиле как о последнем из великих судей. Здесь нет истории об особенных людях, таких как Руф или Эстер. Нет истории о таких царях, как Саул, Давид, Соломон, Иеровоам, Ахав и Изавель. Истории царей Езекии и Осии. Там нет упоминаний об этих людях. Истории о пророках, истории о пророках Осии, женитьбе на Гомере, Иеремии и обо всех проблемах, которые у него были. Даниил, Сидрах, Мишах и Авденова. Иона, Кит и Ниневе. Никаких упоминаний об этих вещах. Мотива исхода нет. Мотива исхода нет. Мотив исхода пронизывает все священные писания. Даже если вы посмотрите на Матфея в Новом Завете, там это тоже прослеживается. И в книге «Хотите верьте, хотите нет», в Откровении даже Откровение во многом перекликается с книгой Откровения, перекликающейся с Исходом. Там нет войны. Сколько войн было в Ветхом Завете? Борьба с филистимлянами, моавитянами, идумьянами, Вавилоном, Ассирией и всеми остальными. Ничто из этого не упоминается в притчах. Никакой войны, конкретных конфликтов, никакого изгнания, в котором Северное Царство увлекается и рассеивается в Сирии. Ниневе сегодня — это Масул. И это интересно, сегодня Масул в Северном Ираке, где воевала Америка, Масул на самом деле является Ниневей. Вы действительно можете попасть на карты Google и действительно спуститься. Вы можете увидеть рассказ на сайте Ниневе в городе Масул, когда ИГИЛ атаковал его совсем недавно, несколько лет назад. Опять же, Вавилон, никакого изгнания в Вавилон и никакого разрушения храма. После времен Ездры и Неемии возврата нет. Итак, ни одно из этих исторических событий не происходит, они случаются один раз в истории, и история проходит. Пословицы бывают разные. Пословица повторяется снова и снова. Итак, теперь 3:13, и это будет наш последний. Исторические повествования сосредоточены на абзацах и абзацах этих перекопов, историй. Псалмы также представляют собой псалом, стихотворение, и стихотворение обычно разбивается на строфы. Итак, у вас есть 3, 4 или 5 стихов, которые как бы сочетаются друг с другом и представляют собой своего рода поэтический абзац или строфу. Итак, у вас есть эти поэтические единицы иврита, состоящие из 2 двоеточий, которые объединяются в строфу, а строфа — в стихотворение. В притчах они есть, они сентенциальные. Каждое предложение как бы стоит само по себе. Итак, все, что я говорю, это то, что притчи разные. Итак, позвольте мне подвести итоги, а затем на этом закончим. Пословицы разные. И поэтому, поскольку это другой литературный жанр, читать его нужно по-другому. И когда мы приходим к этому, у нас разные ожидания. И нам нужна другая герменевтика того, как интерпретировать пословицу иначе, чем историческое повествование, оракул пророка или псалом. Пословицы отличаются тем, что у них нет личных имен, кроме тех, что указаны в названиях книг. Никаких личных имен нет. В священных писаниях не упоминаются названия племен, групп или наций. Ничего этого нет, кроме Иуды и Израиля, и это название. Нет ни городов, ни мест, ни племенных границ, ни рек Иордана, ни границ дна до Беершевы, ни Ефрата до Вади Эль-Ариша, ни реки Египетской. Ничего этого нет, ноль. Не было призвания конкретных людей, таких как Моисей или Гедеон. Ничего из этого не упомянуто. Храм, Скиния, Дом Господень никогда не упоминались в книге, хотя Дом Господень, храм был величайшим достижением Соломона, никогда не упоминавшимся в притчах. Никакие институты, подобные священникам и пророкам, никогда не упоминались в притчах. Нет, так говорит Господь, нет, так говорит Господь, снов, ничего подобного. Нет, так говорит Господь, что повсюду встречается у пророков, в притчах этого нет. Нет никаких снов. Никаких теофаний, ангелов, чудес или ангела Господня. Никаких теофаний, где является Бог, никаких чудес и чудес. Вы понимаете? Это своего рода разовые вещи. Пословицы повторяются снова и снова. Это не подходит. Итак, никаких чудес в книге притчей, никаких праздников и паломничества, никаких суббот и даже упоминаний о субботе. Это никогда не относится к праздникам или паломничествам, шествием или чему-либо подобному в книге притчей, а также ни к одному из заветов. Теперь будет некоторая связь между Синайским заветом, некоторыми законами и некоторыми из этих притчей. Хорошо. И мы увидим это позже. Но завет Авраама, земля, значение земли обетованной Израиля в книге не упоминаются. Я имею в виду, это удивительно. И никакого упоминания об идолопоклонстве. Идолопоклонство присутствует во всем Ветхом Завете, а также, если уж на то пошло, и в Новом Завете. И просто об этом вообще не упоминается. Идолопоклонство, один из главных пороков Израиля, никогда не упоминается. Очень интересно. История. История никакой истории. Мы история, искупительная история, проходящая через эти великие события, когда Бог явил себя в истории. Бог есть Бог действия, Бог истории, и Он раскрывает себя в истории. В книге притчи вообще не упоминается. И, наконец, исторические повествования группируются как своего рода абзацы в рассказы. Или в случае с псалмами двоеточие входит в строфу, эти разделы и в стихотворение. Пословица более сентиментальна, одно предложение, короткое, сладкое, соленое, короткое, сладкое и соленое. Итак, притчи — это другое дело. И это, я знаю, это было давно. Спасибо, что остаетесь со мной. Но я думаю, что сегодня крайне важно отметить, что притчи отличаются от остальной части Ветхого Завета или Танаха. Поэтому, когда вы приходите к притчам, вам необходимо разработать свои ожидания относительно того, что означает пословица и как она означает, какие типы форм она использует, как вы собираетесь ее интерпретировать и как вы собираетесь интерпретировать ее. Это в свете остальной части Ветхого Завета. Но это нужно как-то сегментировать таким образом. Это все равно, что читать рекламные объявления или некролог в газете. Когда вы приходите к тематическим объявлениям, они короткие и имеют определенную форму. Вы не ожидаете, что на первой полосе новостей появится тематическая реклама. То же самое и с притчами. Притчи бывают разные, и их нужно читать по-разному, соблюдая жанр, а не давить и говорить, а это так же, как и весь Ветхий Завет. Нет, это не так. Пословицы бывают разные. Спасибо за то, что вы слушали. И мы поймаем тебя в следующий раз.